Всем огромный привет! Я уже пару минут с вами разговариваю, почему-то у меня не отжалась кнопочка мьют. Смотрю, попросила написать, слышно ли меня в комментариях, никто не пишет, думаю, так, наверное, меня все-таки не слышно. Всем привет! Ура, ура! Ну вот, сейчас вижу комментарий, значит, все-таки звук есть. Я отредактировала последний пост по поводу смены времени эфира, там сейчас... по поводу комментариев к прямому эфиру, то есть мы просто продолжаем писать там же. Приветствую всех. Так, сейчас момент. Да, вот теперь я вижу ваши комментарии, теперь слышно, отлично, отлично. Так, мы продолжаем нашу тему рептилий. Мы продолжаем нашу тему крокодилов. Для тех, кто только что присоединился к эфирам, будь то присоединился к каналу, либо присоединился к эфирам, мы уже какое-то время, последние недели, занимаемся тем, что разбираемся в картинах препаратов рептильного мира, в частности, после энного количества эфиров, например, про черепах. Мы сейчас дошли до крокодилов. В прошлый раз мы с вами говорили исключительно по особенностям характера и жизни этих животных, да, в дикой среде. Пытались понять для себя, что это такое по ощущениям, что это такое по проявлениям. В конце мы немножечко срезюмировали общие вещи, которые можно, о которых можно говорить в преломлении этих препаратов в целом, того, как они проявляются в людях, да, как это все проявляется у пациентов, для того, чтобы немножко освежить в памяти, потому что прошло определенное время, просто напомню еще раз, что если мы говорим про царство рептильное, да, в рамках животного, то здесь мы про рептилии в целом говорим о том, что они в основном функционируют из позиции уязвимости, осознания того, что у них есть определенные хандикапы, определенные, скажем так, минусы изначально встроенные, которые вынуждают их адаптироваться к реальности с точки зрения того, как они добывают себе еду, как они управляют своей энергией, потому что, как все рептилии, с энергией у них есть определенная напряженка. Им приходится очень точно выверять, на что они ее тратят, потому что она достаточно долго у них восполняется, и баланс очень сложно найти. Если говорить непосредственно про крокодильи особенности, то, во-первых, это, как мы уже говорили в прошлый раз, достаточно такая стабильная уверенность в себе, даже где-то, может быть, кому-то может показаться чрезмерная. Достаточно приспособленные к тому, чтобы браться за какие-то новые дела, новые задачи, смело, так сказать, с нахрапа, с наскока на них набрасываться. Не случайно я такие выражения подбираю. У них, в принципе, достаточно тонко и остро выстроенные чувствования пространства вокруг себя. Они очень наблюдательные. И в целом, за счет своей наблюдательности и того, как они выстраивают схему взаимодействия с другими, они очень часто застают людей врасплох своими реакциями, своими поступками, своими какими-то словами, потому что они могут долго-долго наблюдать и потом внезапно что-то выдать. Вот этот момент внезапности тоже мы знаем про крокодилов из прошлого эфира, что внезапная резкая вспышка гнева, внезапность в любом действии, достаточно такая проявленная резкость в этих внезапных действиях, то есть человек был спокойный-спокойный, и в секунду он меняет свое состояние, взрывается, делает какие-то такие большие выбросы энергии в пространство, что, опять же, большинство людей может в моменте немножко обескуражить, поймать, так сказать, неподготовленными и так далее. В целом такое ореол бесстрашия, определенного ощущения собственного всевластия, если это компенсированное состояние, то это ощущение всевластия, оно не транслируется как что-то подавляющее для других, оно просто считывается, и люди ощущают на себе, что вот этот человек излучает некую такую вот силу, некую мощь, некую потенцию, и, в общем-то, чаще всего люди подсознательно уважительно относятся к таким проявлениям, к такому авторитету, к такому проявленному контролю, если речь идет, например, о начальнике или о человеке, который там владелец бизнеса, и вот он в такой картине, ну, например, компенсированный, там ни на кого не срывается, а просто вот есть ощущение этого стержня, люди, как правило, людям нравится находиться под началом таких людей, потому что это означает для них стабильность и уверенность в том, что все под контролем. При этом в целом эти люди достаточно мало оглядываются на то, что думают остальные. Они действуют всегда исходя из своих соображений, из своих убеждений, своих задач, пожеланий. Но когда картина уходит в искажение, естественно, это может приводить к тому, что человек начинает, что называется, идти по трупам, в кавычках, если дословно, это просто поведение, которое не учитывает интересы других людей. То есть из разряда «вот мне сейчас это надо, и мне совершенно все равно, что это может задевать кого-то, делать кому-то неприятно, там как-то ставить кого-то в неловкое положение, я вот иду на пролом». Иногда это искажение может доходить до состояния такого как бы уже там тяжелой патологии, когда человек просто деструктивен во всем, и совершенно это нарушает и вообще какую-либо возможность этому человеку взаимодействовать нормально с окружающими. Резкие вспышки гнева и раздражительности могут быть совершенно самым разным поводом, в том числе в то, что связано с его эго и то, что связано с его оценкой окружающих. Очень часто это из разряда, ну вот почему все такие идиоты вокруг, и нетерпимость к чужой медлительности, нетерпимость к чужой, может быть, несообразительности где-то, может проявляться очень остро и резко. Мы в самом начале, когда говорили про крокодилы в целом, говорили, что еще из мифологии крокодилы всегда так или иначе связаны с потусторонним миром, с миром мертвых, и в картинах, связанных с крокодиловыми, с крокодиловым семейством, картинах препаратов, тема смерти так или иначе присутствует. Либо в теме насилия, либо в теме каких-то, скажем, маний или навязчивых идей о предметах или инструментах, или даже конкретно оружии, которое может быть использовано для убийства людей, либо навязчивые сны, либо одержимость какими-то конкретными жанрами, там, книг, фильмов и так далее, где присутствует насилие и конкретно смерть. Поэтому так или иначе любая привязка к теме смерти, она, как правило, в картине крокодиловых проскакивает. Что еще мы говорили в общем о крокодиле? Мы говорили о том, что они достаточно чувствительны к звукам, к шумам, и не только к тому, что человек в сбалансированном состоянии будет квалифицировать как шум, но и просто вот там самые, казалось бы, незначительные, ненавязчивые звуки могут очень сильно раздражать, начиная от разговора других людей, какое-то там хихиканье, двигание каких-то предметов может вызывать очень резко негативную реакцию, требование немедленно прекратить. Что еще мы говорили? Чтобы немножечко, так сказать, контекст нам вспомнить. В целом, мне кажется, что я основное все сейчас вспомнила, перечислила. Поэтому давайте переходить к непосредственно препаратам. Сегодня я что хочу сделать? Сегодня мы посмотрим на несколько препаратов аллигатор и несколько крокодилов. Потом мы посмотрим на один кейс индийского доктора, который рассматривал кейс ребенка, и в том случае был прописан препарат из крокодилового семейства. Почему я выбрала именно этот кейс вам рассказать? Потому что помимо этого, сегодня я хочу в эфире прокомментировать один из кейсов, который, я так поняла, какой-то период времени обсуждается на канале, в чате. Если я правильно поняла, я не прочитала все абсолютно, там все тысячи сообщений, которые были связаны с этой веткой, но если я правильно поняла, была попытка совместно помочь маме ребенка сделать репертуризацию, она сама делала репертуризацию, были какие-то соображения по поводу препаратов, у ребенка была уже история приема, дома гомеопатических препаратов, были какие-то там результаты-нерезультаты. И, в общем, в итоге все это как-то зашло немножко в тупик. Я в данном случае просто этот кейс прокомментирую в плане того, что расскажу вам, как я сделала репертуризацию на этот кейс, какие у меня соображения и мысли. И потому что это кейс ребенка, и потому что репертуризация по этому кейсу имеет свои особенности ввиду того, что это ребенок, поэтому из крокодиловых препаратов я тоже взяла кейс маленького ребенка, чтобы в очередной раз подчеркнуть специфику того, как стоит подходить к репертуризации в случае детей, где нужно уметь вовремя остановиться в своих изысканиях, глубоко копать какие-то очень такие обширные пласты, там, транспоколенческие или там связки с мамой или еще что-то. К сожалению, насколько я поняла из того, что я прочитала в канале, в данный момент я не увидела ни у одного человека, кто делал репертуризацию, здравости в том, где прочертить вот эту линию. Есть небольшой перекос того, как гомеопатия возносит... Гомеопатия, она волшебная, и с этим, естественно, мы все согласны. Но ощущение, что вот эта вот волшебность и глубина, и ширина, и бесконечность возможностей этого инструмента, этой науки, заводит людей в такие заводи, где вы теряетесь. Вы теряетесь, вы размываетесь, эта философия может завести в миллион разных углов, и каждый из них будет доказуем. Нужно уметь собираться в кучку, нужно уметь оставаться в точке кейса, нужно уметь отсеивать свои собственные эмоции и восприятие кейса, понимать, что из этих восприятий по делу, что действительно нужно для кейса, а что лишнее и наносится вами через ваши фильтры. Все дело в том, что мы, как люди, естественно, очень многогранные, очень многоуровневые, у нас у всех много багажа из прошлых воплощений, из этой текущей жизни, от других людей, от себя самих, в общем, очень-очень много чего, с чем теоретически можно было бы работать. Но не каждый кейс, в котором человек там, вот обращается и говорит, вот я себя там плохо чувствую, или у меня там что-то не то, или что-то болит, или что-то проявляется, или там психологически как-то. Не каждый кейс предполагает, что нужно перелопачивать абсолютно вот все вселенные, в которых когда-либо этот человек проявлялся, и репертуризировать абсолютно все, что известно об этом человеке, там все детали его характера, поведения и прочее. Я больше скажу. В 80% кейсов, с которыми работает среднестатистический гомеопат, хотя это тоже очень странная для меня единица, я до сих пор не могу понять, где взять этих среднестатистических гомеопатов, но здесь не про гомеопатов, а здесь про кейсы. Вот 80% людей, которые нуждаются в репертуризации их картины, на самом деле в моменте этом не нуждаются в какой-то очень многоуровневом, многогранневой там, такой вот просветке. На самом деле они нуждаются в такой очень четкой, очень ясной репертуризации по основным вещам, которые, во-первых, он форсирует в качестве главных, во-вторых, гомеопат воспринимает в качестве главных, и, соответственно, из этого строится кейс. Все остальное можно держать в уме, можно писать на полях, можно там как-то себе, не знаю, можно написать картину об этом после, да, разбора этого кейса. Но совершенно не обязательно писать многотомник «Война и мир» по каждому пациенту. Возможно ли это делать? Да, по каждому человеку можно написать многотомник «Война и мир» и больше, и даже без относительно гомеопатии. Нужно ли это делать для того, чтобы подобрать в моменте правильный препарат? Однозначно нет. Более того, очень мало людей, особенно тех, кто только начинает свой опытный путь с гомеопатией, кто способен, ныряя в какие-то глубины, вовремя оттуда вынырнуть и вспомнить, что вообще он пытается здесь сделать и чему он пытается помочь. Еще раз, может быть, это звучит сумбурно, но вот на примере кейсов я постараюсь это донести. Не всегда 110% информации о человеке в моменте и о человеке в его прошлом или очень далеком прошлом необходимы и являются полезными для четкой и эффективной репертуаризации конкретной картины человека вот в данную секунду. Чаще всего это размоет ваш анализ и уведет вас в дебри, которые в итоге, ну, как бы не дадут никакого результата. Так, сейчас я проверю. Многих запутала тема транспоколенческих травм, и теперь каждый связывает свой случай с родовыми историями. Хороший комментарий. Позволю себе сегодня немножко такой плавающий эфир в плане того, что мне кажется важным вот то, что мы сейчас обсуждали, поэтому сейчас мы вернемся к теме препаратов крокодилового семейства. Но я просто вот какой-то период времени наблюдаю за тем, как каждый выбирает раскрываться вот во всей этой истории. И не только на канале гомеопатии, а вообще в целом вот те, кто проходили потом эфиры. Эфиры по транспоколенческим травмам были даны для того, чтобы дополнить инструментарий еще одним полезным чем-то, на что можно обращать внимание в случае работы с собой или с кем-то еще по его кейсу. Значит ли это, что в каждом кейсе должна быть какая-то полочка, выделенная под транспоколенческие травмы? Нет. У каждого человека, если копнуть, естественно, травмы предков имеются абсолютно у всех, без исключения. Является ли конкретное его состояние в моменте каком-то своей жизни напрямую следствием этих травм или просто отголоском, или эти травмы, что называется, могут являться там причиной его общего фона, но не конкретно вот этого, будет по-разному. Поэтому, когда мы уже знаем про травмы предков, когда мы окунулись туда, нам нужно вынырнуть и сказать, окей, каждый следующий кейс мы начинаем с репертуаризации симптомов, которые мы видим перед собой, как обычно. Если таким самым классическим образом мы не приходим к однозначному, вот прям железобетонному варианту, который смотрит нам в лицо, тогда можно расширить радиус того, на что мы смотрим, и начать копать в другие направления, в том числе в травму предков. Либо человек приходит с кейсом, и то, как он говорит о своем кейсе, и что он говорит, и вообще многие другие вещи – сразу сходу, вот с первого там слова, заставляет нас задуматься о том, что здесь именно тема ТПТ. Тогда, естественно, мы с самого начала начинаем копать в эту сторону. Но абсолютно любой кейс начинать копать через аналитику тех эфиров, может быть, в итоге будет приводить к лишним крюкам. Польза там однозначно будет в том, что если человек работает, там, например, с пациентом или с родителем пациента в том числе как психолог, как минимум много может выйти на поверхность и проявиться, и подсветиться, это однозначно будет во благо. Но с точки зрения подбора конкретного препарата в моменте, это может быть лишний крюк. Может быть. А может быть и нет. Все зависит от кейса. И вот я просто хочу подчеркнуть именно это, что нет, когда дается новый инструмент, это значит, что теперь он всегда и во всех случаях должен вот быть там первостепенным, и через него должны, через этот фильтр надо сначала все протащить, и потом только решать, там, нужен он или нет. Нужно с самого начала работы с человеком слушать человека. Не начинать заранее готовиться по части ТПТ, а просто послушать человека, как если бы вы ничего не знали. То, что будет говорить человек и как он будет это говорить, если вы в активном слушании, у вас возникнут ровно те мысли, которые должны возникнуть в ответ. Вся проблема в том, и об этом я пишу последние дни в чате «Путь к звездам», люди часто просто не умеют слушать другого человека. Они ведут вроде бы диалог с кем-то, но на самом деле в этом диалоге не на слова как бы своего партнера по диалогу реагируют, а на свои собственные мысли, на свои реакции на эти слова, на какие-то свои триггеры. И дальше идет лебедь, рак и щука. То же самое здесь. Вы начинаете работу с кейсом, не надо заранее предполагать, на что вы будете обращать внимание с точки зрения направленности, ТПТ или нет. Белый чистый лист. Вы должны выключать свои фильтры. Вот вы только что выучили что-то, понятно, что это психологический момент, что я пойду сейчас сразу везде буду это применять. Это не везде будет применимо и не везде будет необходимо. Каждый новый кейс необходимо принимать как чистый лист, в котором вы будете постепенно, слыша, что вам дается, реагировать каким-то инструментарием, и одновременно с этим вы будете учиться, потому что каждый последующий кейс гомеопатии – это новый опыт. Никакой заведомо заранее формулы нет и никогда не будет. Каждый новый кейс – это новый опыт, это новая фактически учеба. С каждым новым человеком. Поэтому предвосхищать что-то и предполагать что-то бессмысленно. Хотя в теории мы все знаем, что у каждого есть в кармашке и в багаже очень много травм предков. Но вытягивать их плоскогубцами из человека не нужно, если он их вам не пришел и не положил на стол. Есть картины, в которых человек юлит, и очень сложно из него вытащить как бы какие-то вещи. Это прям симптом картины. Но это частный случай. В общем, если человек сам не пришел и не кладет вам на стол тематику каких-то своих зависимостей, какого-то там каких-то странных событий в определенном возрасте, каких-то аналогий со своими родственниками, родными там предками, естественно, если вы зашли в тупик, вы начинаете копать в ту сторону. Но плоскогубцами вытаскивать то, что изначально в кейс не вкладывалось, в итоге заведет вас в дремучий лес, что часто и происходит. Поэтому здесь не эфиры в ТПТ виноваты, а здесь нужно просто понимать, что вот как живут люди в реакционности 99% своего времени в течение дня, так мы и работаем в реакционности. Не останавливаясь и не задумываясь, что мы делаем сейчас, зачем мы это делаем, почему мы это делаем именно так. Идет реакционность, идет какая-то вот такая вот бессознанка. Это заводит в тупик и идут неверные назначения очень часто. Вот, вот соотношение репертуаризации на текущие симптомы и всей разноплановой истории человека. Вы знаете, я когда вот училась только гомеопатии, меня, как и всех других студентов на моем курсе, на моем факультете, мы, естественно, там первый год, второй год, мы очень-очень были такие все с открытыми ртами и с придыханием, особенно с учетом того, что большая часть нас были либо врачи, либо медсестры, либо натуропаты, нутрициологи, люди, которые с медициной уже там какое-то время работали, и вот они для себя открывают что-то такое восхитительно новое, что прям вот последний кусочек пазла. И вот на этом придыхании мы тоже были очень такие все избыточно, как сказать, эфирные. Мы такие вот все были расширяющиеся. Вау, мы сейчас вылечим весь мир гомеопатии. Вот. И это будут такие, каждый кейс будет такой вот сумасшедший, огромно, объемно, глубокий. И в нем будет столько всего. Вот каждый кейс. Вот. Где-то, наверное, к концу второго курса лично у меня начало вот как бы посредством того, как мы общались с гомеопатами, как там они приходили нам читать лекции, как мы смотрели их кейсы, как мы отсматривали кейсы онлайн, там смотрели кейсы друг друга, ну, в плане пациентов друг. Постепенно у меня выстроилась такая некая цепочка в голове о том, что интересно, все такие вот громогласные имена гомеопатии современности, ну, то есть те гомеопаты, которые известны, у которых есть какие-то свои каналы, там, которые что-то транслируют, книги пишут. Вот когда кто-то из них приходил читать нам лекции, или когда мы изучали их там публикации или что-то онлайн, изначально вот он такой великий, значит, у него такие кейсы вот сумасшедшие вообще, многогранные. Но чаще всего вот эти вот очень-очень известные гомеопаты делились кейсами достаточно такими, там, 2 плюс 2, 4. И ты такой, ну да, это вот какой-то простой кейс, а давайте вот что-нибудь такое посложнее. Но с течением времени стало понятно, что соотношение вот этих вот условно простых кейсов 2 плюс 2, 4 с теми, которые вот очень такие многогранно, многоплановые, оно приблизительно вот 80 на 20. 80% кейсов, с которыми работает Санкаран, Витулкас, я не знаю, миллион других вообще, там, Ватсон, кто угодно, миллион других гомеопатов, 80% их кейсов, если не больше, это 2 плюс 2, 4. И они не стараются из них выжать что-то сумасшедшее, огромное. Возможно, здесь играет роль эго того, кто начинает работать с гомеопатией, ощущая себя волшебником. Ему хочется, чтобы каждый новый трофей был такой вот прям прекрасно переливающийся, который можно вот повесить на стенку и долго потом о нем рассказывать. Но в реальности людям нужно исцеление от того, с чем они обращаются. Им плевать на вашу медальку, и вам тоже должно быть плевать на эту медальку. Если у вас перед вами четкий кейс с физическими симптомами, с какой-то частью психики и чего-то там на эмоциональном уровне, и по этому всему вы делаете репертуаризацию, и у вас получается конкретный препарат, и, изучая материю медика, вы видите, что это действительно, как бы вот, ну, вы ощущаете, что это оно, все, job done. Вам не нужно из этого пытаться сделать опять диссертацию по гомеопатии или что-то еще. Case closed. Вы делаете это назначение, вы через там 2 месяца, 3 месяца делаете этот follow-up и работаете дальше. Не каждый кейс будет требовать от вас вот этого вот ухождения в медитацию, там, я не знаю, еще чего-то, всяких танцев с бубнами. Совершенно не каждый. И когда каждый кейс к нему подходится вот с таким вот накрученными бигудями, вероятность того, что вы ошибетесь, она очень большая. Потому что в итоге вы начинаете закручивать это все на себе, совершенно забывая о том человеке, с которым вы работаете. Вот. Да-да-да, сегодня кейс, который я хочу прокомментировать, это про Наталью и про Даню, но окей, она послушает там в записи, это не так страшно, а про комментарий по поводу начиталась книг Шанкарана, все дело в том, что еще раз, я буду, извините, называть его Санкаран, потому что я не знаю, почему, откуда взялась ше в русском языке в его имени. Так вот, Санкаран, у него много, да, таких вот опубликованных кейсов, где все супер многопланово и многомерно, но все равно больший процент его кейсов совершенно не такой, а те, которые многоплановые и супер многомерные, он ими занимается по 5, по 6, по 8 лет. Лет. То есть это годы, которые он очень тщательно продолжать свои наблюдения, вот эти вот все чувственные, ощущенческие истории, для того, чтобы докопаться до центрального вот этого очага расстройства и, соответственно, на это подобрать препарат. Этот метод для него очень действенный. Те, кто умеют с этим методом работать так же, как и он, тоже могут получить очень хорошие результаты. Сказала бы я, что все должны пользоваться этим методом? Нет, конечно, все очень разные. И по факту у каждого в итоге в работе с гомеопатией выстраиваются какие-то свои формулы личные. Кто-то комбинирует что-то там отсюда, оттуда и как-то еще. Кто-то там больше склоняется к какой-то там конкретной школе или к какому-то конкретному методу работы конкретного гомеопата. Все очень индивидуально. Поэтому Санкаран, да, у него все, что он пишет, оно восхваляет вот эту вот всю историю про много-много-много сотен, там, я не знаю, тысячные уровни ощущений. И каждый раз, когда он, казалось бы, уже заканчивает, он говорит, а вы можете сказать подробнее? Да, но это не всегда тот метод, который необходим в моменте. Понимаете? Вот. Так. Да, надеюсь, что это как-то поможет вам идти все-таки в своих анализах от простого к сложному. Кстати, я заметила по комментариям в чате, что у многих людей вот эта история с блоком начать работать с гомеопатией, она именно с этим связана. Люди стоят как будто на пороге какого-то сумасшедшего огромного каньона и просто даже не знают вообще, ну, как бы с чего начать для того, чтобы хотя бы попытаться разобраться, с помощью чего этот каньон можно перелететь, там, с какой кочки прыгать, какие крылья там себе взять, я не знаю. Ну, то есть вообще совершеннейший такой writer's block называется это, когда вот блок у писателя, когда он, знаете, перед стопкой чистых листов и просто не понимает вообще, что. Вот эта история, она в частности происходит с гомеопатами, когда им навешали, что это очень сложно, просто вот фактически невозможно, есть там 5 человек во всем мире, кто это познал и осознал, для остальных это темный лес. Это false абсолютно, это абсолютно неправдивое, несправедливое утверждение, которое просто отваживает людей, хотя ничего общего с реальностью не имеет. И второе, это то, что каждый кейс, этот, ну, кейс, окей, каждый человек, это действительно очень что-то такое комплексно сложное, что потянуть анализ человека, особенно когда мы начинаем говорить, мы не делаем супы, мы не работаем только с симптоматикой, мы смотрим всю картину. И вот тут люди говорят, блин, ну это вообще очень сложно, потому что вся картина человека, это же надо всего человека проанализировать, а как его так всего проанализируешь, потому что это очень целая такая объемная работа. И у людей возникает вот это ощущение неподъемности. От простого к сложному. Да, человек очень сложный. Но для того, чтобы проанализировать его кейс, вначале постройте некий каркас, сделайте простое, очевидные вещи, самые основные, вы их берете, вы ищете по ним рубрики, вы составляете первоначальную схему этого кейса. Вот вы ее составили, вы подобрали эти рубрики, у вас что-то получилось в результате. Вы на это смотрите, и если у вас все в порядке с когнитивными способностями, вот на этот каркас смотря, вы скажете, так, окей, у меня там получается список из 5 препаратов условно. Я смотрю на эти препараты, я читаю о них в материи медика, и у меня создается ощущение, что вот чего-то еще не хватает. Что это за ощущение? Мое это ощущение, действительно такое ощущение от кейса, что вот ни один из этих препаратов не в точку. Тогда вы этот каркас, на него можете налеплять дополнительный пластилин. Вы можете копать глубже, вы можете задавать уточняющие вопросы, вы можете идти в далекое прошлое, вы можете спрашивать про род. Получив эту новую информацию, вы не бросаете ею в этот каркас, да, рискуя его поломать, а отдельно на другом листочке записали, посмотрели, почитали еще раз то, что у вас получалось в материи медика до этого с контекстом того, что вы выписали. Что-то засветилось, заиграло новыми красками или нет? Если нет, добавляйте вот эти вот новые вещи в качестве новых рубрик и делайте к тому каркасу, который уже был, и делайте новую репертуаризацию. Таким образом, вы идете от простого к сложному, и очень-очень маловероятно, что вы заблудитесь. Потому что, когда вы идете в расширение, у вас как бы каждый следующий шаг охватывает чуть больше, чем было до этого, следующий шаг чуть больше, но вы не растеряете ничего по пути, потому что вы с минимума начинаете. Вот как, в общем-то, нужно, если так очень сухо, подходить к анализу. Каждый раз. Естественно, я здесь опускаю тему того, что тонкое чувство не имеет места быть, и сверху на репертуаризацию, на каждую, оно так или иначе накладывается, у кого-то больше, у кого-то меньше. Здесь я формулу вам дать не могу, потому что у меня это происходит одним образом, у кого-то другого другим. Но если как минимум просто следовать вот этой базовой такой roadmap того, как мы движемся, у вас точно совершенно вероятность успешного заключения в конце будет в разы выше, чем когда вы просто такие, ух, давайте напишем сначала 20 страниц про каждого человека, и потом попытаемся из этого всего вычленить какие-то рубрики. Я вот периодически вижу это в чате. Я написала конспект для своей репертуаризации, получилась там маленькая тетрадочка. Зачем? Вы уже гарантированно запутались в этом всем. Чистый лист, основные проблемы, о которых человек или вы сами говорите вот сейчас, как то, что вас сейчас беспокоит. Делаете репертуаризацию на это, смотрите. Чего-то не хватает. Хорошо, копнем чуть дальше. Копнули чуть дальше, добавили этих чуть рубрик, сделали новую репертуаризацию. Опять нет ага-момента, что все, вот точно, все, чувствую оно. Копаем еще глубже и так далее. И может быть действительно в конце у вас и получится 20 страниц конкретно этого кейса. Но точно не в начале. Точно не в начале. И здесь я тоже еще один комментарий важный сделаю. Моя анкета, кто ее видел, или анкеты других людей, которые собирают информацию с человека, достаточно детальные. И действительно, если написать очень детально в этой анкете ответы на вопросы, получится достаточно большой трактат о себе, ну или там о ребенке. Но когда я получаю от человека результаты моей анкеты, я сначала читаю это все как просто некую такую художественную литературу, я не занимаюсь вычленением оттуда каких-то вещей. Я просто читаю это фоном. А дальше я беру и задаю себе вопрос. Конкретные вещи на физике сейчас. Раз. Конкретные жалобы по психике и эмоциям сейчас. Два. Особенности там какие-то странные, необычные и так далее. Сна, питание, поведение, там, сексуальной жизни, менструального цикла. То есть база. База. И по ней я делаю репертуаризацию. И если в моменте получается, что чего-то не хватает, тогда я начинаю возвращаться к лирическому трактату и читать его заново уже с позиции, что отсюда может дополнить ту базу, которую я анализировала. Это звучит очень механически. Естественно, есть моменты интуитивные, есть моменты мои личные, того, как мне что-то там подсвечивается, не подсвечивается извне. Но в целом, если убрать из этого уравнения меня, а просто поставить любого другого человека, кто бы с этим работал, работать нужно именно вот так. Тогда процент успеха будет гораздо выше. Это я читаю про змей. Так. Так, сейчас момент.
Где вообще я читала комментарии? Куда они делись?
А, все нашла. Боязнь белого листа. Мне кажется, это относится не только к гомеопатии. Ну да, в целом да. Нужно ли заполнять сразу анкету при первичном приеме? Нужно, конечно, нужно, потому что, ну, у меня достаточно плотный график, я работаю с очень многими людьми. Если я буду размазывать общение с ними на 4-5, так сказать, там, звонков или переписок, и по кусочкам у них брать информацию, во-первых, это не оптимально для меня, во-вторых, это не оптимально для людей. Поэтому анкета, она заполнена, она есть, не просят, хорошо, к ней всегда можно вернуться. Другой вопрос, что просто не надо каждое слово из этой анкеты искать в виде рубрики. Учитесь определять то, что первично, потому что человек об этом будет писать как о первичном. Потому что, ну, как бы это то, что он будет подсвечивать как хайлайт, что вот то, что меня сейчас беспокоит. Еще у меня есть вот эти истории из детства. И вот так вот я там не люблю свою маму, но вообще вот беспокоит меня сейчас вот это. Теперь подсказка. Так, товарищи. Тем временем прошел час. Ну, нет, ладно, не час, 45 минут. Давайте все-таки вернемся под зонтик рептилий-крокодилов и в первую очередь поговорим с вами про аллигаторов. Если вы помните, когда мы рассуждали и обсуждали именно животных, мы дифференцировали их в первую очередь тем, что у аллигаторов больше способности жить в холодной воде и в холодном климате, чаще меньше способность к соленой воде, и есть определенные нюансы с материнским инстинктом, которые отличаются от того, как проявляет себя крокодил. Значит, что можно сказать еще помимо этого? Аллигаторы сами по себе из всего семейства крокодиловых не настолько полигамны, как другие крокодилы. То есть аллигаторы в процентах в 70 случаев возвращаются к предыдущим партнерам много-много лет подряд для того, чтобы заняться репродукцией. У аллигатора из всех крокодиловых видов наиболее проявленная история с гнездованием, то есть создание гнезда, аллигатор будет находиться чаще рядом с гнездом, когда уже есть яйца, самка будет находиться там постоянно и охранять эти яйца. И в большей степени, чем другие особи других подвидов, в том числе крокодилов, будет очень внимательно относиться к молодняку, будет помогать им вылупляться, вылезать из гнезда, то есть прям вот как бы история материнства и материнского инстинкта здесь более ярко, чем у других видов крокодилов. Из крокодиловых семей аллигаторы максимально шумные и звучные, они произносят много-много-много разных звуков, там трели, если можно так назвать, в отличие от крокодила, которые достаточно лаконичные они. И у аллигаторов, в принципе, изучено достаточно хорошо, что с помощью звуков они очень социальны, они общаются между собой, передавая друг другу некую информацию. То есть фактически они разговаривают друг с другом. В отличие от крокодилов, у аллигаторов есть периоды, когда у них резко сокращается аппетит, и они не настолько явно испытывают чувство голода, а точнее они могут месяцами просто не есть вообще. И это происходит в более холодное время года, то есть в более холодные месяцы. Если это транслировать на картину человека, да, то, соответственно, когда у кого-то ближе к осени, зиме начинает, наоборот, возрастать аппетит и хочется все время чего-то такого согревающего, comfort food, да, то есть что-то, что повышает ощущение комфорта, уюта, тепла, то есть люди, у которых ровно наоборот, с наступлением осени-зимы аппетит падает, и в принципе есть ничего не хочется. Замедляется метаболизм, замедляются все процессы, и одного там, приема пищи хватает надолго, прежде чем опять проявляется чувство голода. А при этом к холоду аллигаторы, в отличие от крокодилов, как я сказала, достаточно более толерантны и могут выживать в достаточно низких температурах воды, в то время как крокодилы в таких температурах просто не справились бы с плавучестью и тупо просто утонули бы, как бревно. У аллигаторов, в отличие от крокодилов, есть очень сильный инстинкт по возвращению на свою родную территорию. У них очень хорошо с топографией, кретинизмом не страдают, и если они передвигаются в пространстве, что для крокодила, как мы знаем, не очень свойственно, он достаточно такой замкнут на той территории, которую вот он для себя облюбовал как своя. И вот он в рамках этой территории достаточно эффективен там, в охоте, там, в пропитании, в том, как он выползает на солнце и прочее, но он далеко не передвигается. Аллигаторы могут передвигаться на более обширные территории, но они всегда найдут дорогу домой, потому что все равно у них есть какая-то территория, какой-то клочок земли, который вот именно их. Как я уже говорила про гнездование, у аллигаторов есть тенденция очень серьезно подходить к теме своих гнезд и мест, где они вот прячутся. Они могут вырывать достаточно большие туннели, причем эти туннели могут быть вырыты под береговой линией, то есть такими как бы пещерами, это становится уходящими под берег, что, в общем-то, позволяет не только им, но и другим представителям фауны морской, вот не морской, а водяной, того водоема, в котором они находятся, тоже использовать эти такие укрытия в своих целях, но по факту они вот прорывают такие пещерки, где достаточно высоко над уровнем воды, что можно, например, поднять ноздри, находясь в этой пещере под береговой линией, продолжать дышать, то есть что там есть кислород. А с точки зрения нападения, охоты, того, как они защищаются, аллигаторы могут нападать на людей, но в первую очередь они людей боятся, и люди у них не являются чем-то, что стоит у них в цепочке, так сказать, их лакомых кусков на пропитание, поэтому как-то осознанно, специально охотиться за человеком они не будут, нападать как на добычу на человека они не будут, но если их провоцировать, будут, естественно, защищаться и могут нападать именно с точки зрения защиты. Аллигатор, кстати, в этом плане больше, чем крокодил, полагается на свой хвост и на свои задние лапы для того, чтобы этим хвостом усиленно орудовать, чтобы сбить человека с ног, повалить его. Ну и, собственно, не только человека, речь идет в том числе и о методах охоты, когда хвост является инструментом для того, чтобы повергнуть сначала в некое горизонтальное положение того, на кого ты, собственно, нападаешь. Так. Если говорить про особенности с точки зрения именно гомеопатии, именно аллигаторов, то что мы здесь будем видеть? Значит, так, про материю медика основную я сказала. Значит, что касается препарата. Препарат, который можно себе записать как такой некий обширный зонтик по семейству аллигаторов, это препарат, сделанный на основе американского аллигатора. Его еще называют аллигатор Миссисипи, бассейн реки Миссисипи, то есть это юго-восточная часть Соединенных Штатов, где очень много болотистых мест, где водоемы такие как бы разбросанные такими гроздьями, перемежающиеся между собой, что позволяет, собственно, животным курсировать на достаточно большие расстояния. Вдоль Мексиканского залива тоже много таких болотистых мест. Ну и каких-то район Техаса. В общем, вот эта вот часть Соединенных Штатов, речь идет именно про эти особи, которые были взяты за основу в этом гомеопатическом препарате. Все, что я сейчас описала про аллигаторов, относится конкретно к этому препарату. Алли-дефис-М, аллигатор миссисипиенсис. Естественно, в названии эфира мы все это укажем, чтобы вы могли найти это. Этот препарат достаточно распространен, в большинстве гомеопатических аптек он присутствует. Если, что называется, знаешь, что спросить, то ты его найдешь. С точки зрения картины человека, то есть когда вы общаетесь с человеком, на что обращать внимание, что может указывать на конкретно этот препарат? Во-первых, все описанное о рептилиях и конкретно о крокодиловых будет иметь место. Если говорить о конкретном методе того, как человек будет действовать, то очень сильная тенденция к тому, чтобы задавить, раздавить врага. И это будет проявляться именно вот в таких словах и в таких выражениях. Раздавить, задавить, раскрошить. В противовес чему? В противовес тому, что, например, у крокодилов это больше про разорвать на части. Разорвать на части, расчленить, там, вот именно посредством крепкого сжатия челюстей у крокодила и дальше мотание головой из стороны в сторону, или когда крокодил поднимается над водой, схватив добычу, он бьет ее со всей силы об водяную гладь. У аллигаторов это больше про сжатие своей челюсти, раздробить, раскрошить ту добычу, которую он поймал, которая будет относительно небольшая. Крокодил охотится на более крупные, на более крупных животных, точнее, могут охотиться. Естественно, они будут счастливы и чему-то небольшому, если они голодны. Но крокодил имеет тенденцию как бы позариться, так сказать, на что-то более крупное. У аллигаторов более компактная добыча для них, и поэтому их основной метод – это вот именно раскрошить, раздробить, сильно сжать. И это будет проявляться в диалоге, в том, как человек, может быть, описывает какие-то свои действия, может быть, что-то связано с его работой, с каким-то делом, может быть, с тем, как он будет говорить о каком-то конфликтном там моменте своей жизни, когда он с кем-то взаимодействовал. Менее толерантны к соленому и к соли, чем крокодилы, и это будет отображаться в картине тоже. То есть если вы, например, уже для себя поняли, что ага, по описанию явно что-то из крокодиловых, но будут какие-то нюансы, или вы можете задать наводящий вопрос касаемый соли, соленого, приверженности к соли, как вообще относится к этому в плане еды и в целом, там, или вы ванны, там, не знаю, грязи или еще что-то. Как человек будет на это реагировать? У аллигатора меньше толерантности к этому, он будет менее к этому благосклонен, скажем так. Очень сильный материнский инстинкт, как я уже сказала, в большей степени гораздо, чем у крокодиловых. И они более агрессивно будут защищать свой молодняк по сравнению с крокодилами, у которых, как мы говорили в прошлый раз, в целом, когда говорили про крокодиловое семейство, материнский инстинкт развит. И развит в противовес, скажем, рептилиям в целом, потому что у рептилий, у большинства этого инстинкта нет вообще. У крокодиловых есть, но у аллигаторов он в разы сильнее, чем у крокодилов. И тематика пещерности, вот этих вот норок, что не свойственно для крокодилов, у аллигаторов это есть. Соответственно, конкретно для этого препарата это будет очень типично. Есть определенные термины, на которые стоит обращать внимание в разговоре с человеком, чтобы, так сказать, поставить себе заметочку о том, что, ага, возможно, идет указание именно на этот препарат. Будут разговоры о норах, о дырах, о туннелях, а зарыться, спрятаться, место, где можно схорониться, укрытие, секретное место. Будет достаточно громко проявлен человек, то есть это не что-то шепчущее себе как бы под усы, что-то такое еле уловимое, это будет человек с достаточно ярким голосом, очень разговорчивый, очень вокальный, скажем так, в большей степени, чем это можно было бы ожидать от картины крокодила. Меньше ощущение опасности. От крокодилов ощущение, то есть от картины крокодилья, ощущение, что по спине шагают толпы мурашек, просто потому что присутствие этого человека вызывает оторопь. Вот необъяснимую, на первый взгляд. Потом, соответственно, если начинаешь это анализировать, ты понимаешь, почему. У картины аллигатора нет вот этой звенящего ужаса на крыльях ночи, да, условно, который наводит этот ужас на других, даже если он в благосклонном настроении, как бы очень такой весь позитивный и так далее, вот это внутренний энергетический потенциал, он у крокодила очень подавляющий. У аллигатора нет, такого ощущения не будет. Более толерантны к холоду, опять же, чем крокодилы. То есть в разговоре история как бы про уточнение тоже очень важное место имеет быть. Особенно, когда если вы вот первый раз пообщались с человеком, он вам какую-то информацию дал, вы потом пошли, подумали, посмотрели, прикинули, рубрики там выписали, пришли к тому, что ага, это что-то похоже на крокодиловых, но есть дифференциация, есть крокодилы, есть аллигатор. Что из этого? И вы выписываете себе вопросы уточняющие вот по дифференциации. И, соответственно, вы можете спрашивать вот эти вещи как уже дополнительный сбор дополнительной информации. Скажите, а вот здесь у вас как? А вот с этим как вы себя ощущаете? А вот тут как бы вы это описали? Очень часто у аллигаторов, в картине аллигаторов, люди будут говорить о снах или о каких-то страхах, связанных с пребыванием подо льдом. Ощущение скованности подо льдом. Несмотря на то, что они более толерантны к холоду, вот этот страх, связанный с нахождением в воде, но подо льдом. А очень хорошее, как я уже сказала, чувство направления, то есть легко ориентируется в пространстве. Легко ориентируется не только в пространстве, но и, если более метафорично выражаться, человек, который в любой ситуации быстро ориентируется, что происходит, как надо поступить. То есть быстрая реакция в моменте и нахождение оптимального выхода из этой ситуации. В отличие от крокодила, который будет более неповоротлив и более взрывоопасен, потому что он не будет искать выхода из ситуации, он просто разнесет все к чертовой матери и все. И сделает себе этот выход в стене, даже несмотря на то, что там дверь выхода была на 3 метра справа. И тема с верностью. Верность партнеру. Моногамность, ценности союза с одним конкретным человеком. С этим могут быть связаны сильные переживания, если человек сталкивается в своей жизни с изменой, потому что в его моральном компасе эти вещи неприемлемы. Вот эти особенности будут дифференцировать аллигатора, в данном случае аллигатор миссисипиенсис, как ключевой основной препарат, от крокодилов. Так, сейчас я открою и посмотрю на вас. Когда вы летите на значительную смену часового пояса, вы едите, принимаете какой-либо препарат или лучше организм самому приспособиться. То, что вы описываете, не является гомеопатией. Гомеопатия не принимается профилактически человеком, потому что это полностью идет вразрез с принципом работы гомеопатии, когда человек нашел себя в какой-то картине, и уже при существующей картине идет подбор препарата, который соответствует этой картине. Картина джетлага у всех будет проявляться по-разному, если вообще у человека будет джетлаг. Поэтому заранее принимать что-то просто потому, что вы знаете, что вы меняете часовой пояс, это очень-очень аллопатический подход. Так не делается. Никогда. Это из разряда, когда меня спрашивают, слушайте, а вот Rescue Remedy, почему бы не взять и не там, ну, вот, не знаю, там, я иду на экзамен, например. Могу ли я принять Rescue Remedy заранее, чтобы не волноваться на экзамене? Я говорю, если вы заранее волнуетесь до экзамена определенным образом, то тогда вам показан Rescue Remedy. Просто его пить для того, чтобы не начать волноваться на экзамене, вы, скорее всего, будете волноваться на экзамене из-за него, потому что у вас будет прувинг того или иного масштаба. Гомеопатия не принимается таким образом. А вот Наташа, собственно, ответила. Так, крокодилы. Значит, крокодилы, препаратов порядка 8. Если не ошибаюсь, но в основном выделяются 2-3, ну, на самом деле, в основном я везде вижу только два основных препарата, это американский крокодил, крокодилус акутус, и нильский крокодил, крокодил реки Нил, крокодилус нилотикус. Вот об этих двух я скажу, остальные, там есть разные подвиды, разные там особенности, но, если честно, я не видела много как-то кейсов, и не то, что много, я про других читала упоминания, что вот они есть, но я ни разу нигде не видела назначения. Значит ли это, что стоит вообще о них забыть? Нет, это просто значит, что крокодил сам по себе достаточно маленький зонтик, что, как правило, имея спектр, скажем так, охвата этого зонтика в виде двух препаратов, они дают те результаты, которые нужны по симптомам, которые нужны конкретным людям. Значит, что касается разницы в анатомии, я уже говорила об этом, у крокодилов есть те гланды, которые позволяют из организма выводить избыток соли, когда они находятся в более соляных водах, да, соответственно, более соленая вода для крокодила окей, в отличие от аллигаторов. С точки зрения того, как проявляется в картине пациента, я говорила вначале про аллигатора, что он будет говорить о сжатии, о том, как бы раскрошить, задавить. У крокодила в картине это будет про схватить и растерзать, разорвать на части, там, разрезать все, что касается расчленения и дезинтеграции, короче. И речь идет, естественно, не о том, что перед вами будет сидеть человек-маньяк и рассказывать вам о том, как он дезинтегрирует людей. Речь идет о том, что в разговоре, когда он будет описывать какие-то свои эмоции, то, как он... Там, если есть, например, какая-то конфликтная ситуация у него в жизни, и он будет говорить о каком-то человеке, говорит, я бы его там разорвал на части, он будет использовать вот этот вокабуляр больше, чем что-то другое. Как я уже говорила, у крокодилов будет больше агрессивности и больше в целом агрессии внутри себя. Они будут производить более такое обезоруживающее впечатление на собеседника, потому что даже когда они говорят спокойно, ощущение, что это просто такая вот глыба и скала чего-то очень опасного и угрожающего над тобой нависла, и, соответственно, вот та самая отрыв, про которую я говорила, она часто ощущается, хотя человек в моменте может быть очень спокойным. Так, значит, что касается американского крокодила, крокодилус акутус. У этого вида крокодилов по сравнению с какими-то другими видами менее такая резная конструкция его брони, то есть не настолько толстая, не настолько выпуклая, более гладкая, более такая как бы однородная. В этом смысле, если говорить про эмоциональную составляющую, нет таких резких перепадов, все более линейно, то есть человек более однороден по своему характеру, по своим реакциям. И вот, естественно, сохраняется крокодиловая тенденция к вспыльчивости, к вспышкам, к резкому чему-то, но, скажем, это будет не настолько проявлено, как можно было бы себе представить, когда мы думаем вот о самом животном. С точки зрения материнского инстинкта будет однозначно меньше, чем в картине у аллигатора, но тоже может варьироваться. Где-то этот крокодил конкретно, если говорить про само животное, будет проявлять более что-то такое очевидное с точки зрения материнства в плане своего гнезда и яиц, где-то менее. Поэтому здесь вот эта черта, ее нужно поставить под вопрос, и в зависимости от человека перед вами, ну, как бы может быть, а может и не быть. И это все равно будет подпадать под картину этого конкретного крокодила. Как я уже сказала, холод практически не переносит, переносит очень сильно с трудом, потому что для них это вообще смерти подобно. И в целом основная такая как бы красная нить у этого конкретного препарата – это общий фон вот этой вот внутренней пружины, внутренней агрессии, которая может периодически прорываться вспышками, но общий фон, он линейный. То есть сказать, что этого человека можно будет увидеть в каком-то невероятно легком, таком светлом состоянии души и настроения, сложно. В этой картине человек практически перманентно пребывает в таком грозном своем варианте, если можно так выразиться, даже когда ничего не происходит. Если говорить об особенностях там, по той же физике, достаточно быстро растут. То есть если говорить о ребенке в картине этого конкретного препарата, быстрый рост. Есть дети, которые развиваются быстрее, есть медленнее. В данном случае быстрый рост. Мы помним, что у крокодила есть еще тематика быстрого заживления ран. То есть вот просто вот, ну, у нас есть в языке выражение «заживает как на собаке». В данном случае там, с точки зрения гомеопатии уместно было бы говорить «заживает как на крокодиле», потому что вот любая там ссадина, любой синяк, любая какая-то травма, все это очень быстро регенерируется, ткани регенерируются, заживают, там, шрамируются и как бы вперед. Какая-то история будет в этой картине, связанная с рыбами, с водными животными, возможно, в виде снов, в виде каких-то там, я не знаю, тенденций, я не знаю, нравятся картины рыб. Или нравятся какие-то там произведения искусства, связанные с рыбами. Что-то с рыбами будет так или иначе проявлено в этой картине. Не особо звучные, то есть не особо вокальные, достаточно сдержанные, не особо там громкий голос, не особо говорливые, достаточно в этом плане такие резервированные в экспрессии своей. Вербальную. В отличие от аллигаторов, о которых мы говорили, что они, в общем-то, на людей не нападают, крокодилы имеют тенденцию быть более агрессивными к людям. То есть могут нападать, даже если их не провоцируют. И именно таким особенным образом будет отличаться второй крокодилий препарат, который нильский крокодил, крокодилус нилотикус. Вот у него есть эта история с агрессией, не спровоцированной, в отличие от других крокодилов и аллигаторов, когда человек просто взрывается и способен уничтожить совершенно без, ну, объективно, без какой-либо причины. Одно дело, когда в ситуации на тебя там кто-то напал, там чем-то тебя угрожает, представляет тебе какую-то опасность, и крокодил будет защищаться вот таким бешено агрессивным образом. Другое дело, когда крокодил нападает сам, в данном случае с нильским крокодилом это очень частая история, просто потому что. ну, соответственно, у животного это просто потому, что в первую очередь, потому что это часть его охоты, а в человеческой картине это просто вот я нападу первым. Достаточно социальное поведение, то есть, в принципе, общительные и будут стремиться к тому, чтобы расширять свои, там, свой круг общения, здесь пообщаться, там пообщаться. То есть в целом общение с людьми им не чуждо. Это не что-то, от чего они бегут и прячутся. С учетом того, что нильский крокодил по своим размерам это самый крупный крокодил в Африке, и в целом один из наиболее крупнейших видов крокодилов, история про их вот это вот в их, скажем так, в их присутствии, вот это ощущение доминирования, оно будет создано не только их внутренним каким-то состоянием и посылом, но, как правило, не всегда, но, как правило, человек в этой картине, он будет еще и обладать определенной массой тела. Это не значит какой-то сумасшедший лишний вес, это просто рослые люди с большими руками, с большими конечностями, то есть что-то такое, что само по себе уже внушает определенное такое, этот человек очень крупный. Все, что, соответственно, если вы сами не очень большого роста и не очень большой комплекции, естественно, что-то очень крупное, оно, ну, подспудно ощущается как что-то доминирующее над вами. Что еще про нильского крокодила? Материнский инстинкт также присутствует, как и у других крокодилов, здесь дифференциации особо нет. Но здесь есть момент. У нильского крокодила в том, что касается защиты гнезда, вовлечены и самка, и самец. То есть оба родителя будут блюсти, так сказать, ситуацию вокруг гнезда, и в случае чего будут нападать и защищать оба, в то время как у остальных крокодильих товарищей в основном этим занята именно самка. В целом, кстати, по распределению препаратов в мире нет такого, что вот крокодилы – это всегда мужчины, или, например, наоборот, всегда женщины. Это и то, и это могут быть и дети, и совершенно как бы какой-то такой привязанности к полу или к возрасту ее вот таковой нет. Интересный, кстати, факт про нильского крокодила, это то, что в процессе созревания яиц, в процессе инкубации, да, в котором находится яйцо, пол будущего крокодиленка будет определяться не генами, а температурой, в которой находится это яйцо. При определенных температурных условиях на определенной стадии инкубации будет формироваться пол мужской, при другой температуре будет формироваться женский пол. Вот такая вот интересная история, не связанная с генной предрасположенностью к чему-то. Опять же, то, что я говорила в качестве такого нюанса, но тем не менее важного, когда крокодил пытается убить свою добычу, это будут резкие движения, попытки разорвать, но также сильно ударить водную гладь с собой, держав крепко в челюстях свою жертву для того, чтобы просто ее оглушить и поскорее, в общем, убить. И вот то, что когда говорят про фильмах, это часто показывают такое вот как что-то зловещее, когда крокодил кого-то там съел или там схватил в воде и начинает крутиться вокруг своей оси в воде, это не потому, что он там таким образом празднует свою там победу над добычей или что вот он в принципе радуется тому, что он что-то поймал. Таким образом он пытается просто оглушить, утомить, поскорее убить добычу для того, чтобы ее съесть. Потому что у крокодила нет никакой цели, ни задачи там как-то зверствовать и долго, упорно мучить свою добычу. И у него задача, так как он глотает целиком, просто поскорее сделать так, чтобы эту добычу можно было проглотить. А он, естественно, как я уже говорила в начале, когда мы говорили про крокодиловых, они не заглатывают живую добычу. Им нужно сначала сделать так, чтобы эта добыча перестала быть живой. Каким образом может проявляться все-таки в пациентах именно нильский крокодил? Так как они очень социальны, они будут больше, чем другой вид крокодилов именно, мы сейчас именно про крокодилов, а не аллигаторов, идти на сотрудничество. Они могут быть созависимыми, работать в группах, каких-то партнерствах, в объединениях. То есть им не чуждо такое очень-очень ярко проявленное социальное поведение. Часто скучание по дому и тематика «хочется вернуться к своим корням», «хочется вернуться домой», «хочется вернуться к чему-то», к отправной точке в своем прошлом. Как я уже сказала, не спровоцированные атаки, то есть когда, в принципе, никто ничего никому не сказал, а в ответ получили, так сказать, по полной программе. И история с закапыванием себя там в песок или в землю, но без вот этих отсылок к аллигаторским пещерам, каким-то там гнездам, туннелям. То есть это больше просто про то, что вот хочется как-то уютненько устроиться в каком-то углублении, но что-то такого очень сложной какой-то конструкции они для этого строить не будут, и, как правило, снов с этим связанных у них не будет, там, связанных с этими вот укрытиями, туннелями, в прямом смысле какими-то норами. Ничего подобного у них не будет, никак это не будет у них проявлено. Вот такие вот два варианта крокодила. Я вам хочу рассказать первый из двух кейсов, а именно кейс ребенка в картине крокодила. Как я уже сказала в начале эфира, это кейс индийского гомеопата, не какого-то суперзвездного, но этот кейс мне показался интересным именно в контексте того, что мы сегодня первые 45 минут обсуждали, когда... Казалось бы, да, вот многие пишут тоже на канале, что детей репертуаризировать сложнее, потому что особенно маленькие детей, которые там не очень много могут о себе рассказать, начинаешь, значит, мучить там маму, родителей, потому что понятно, что маленькие дети всегда под зонтиком своих родителей, особенно матери, и, в общем, в этом всем можно просто погрязнуть и вообще потеряться. И тем не менее, если стараться исходить из принципа от простого к сложному, то, в общем-то, все становится совсем не так сложно, как могло показаться. Сейчас я достану этот кейс. Момент. Что? А, да. Нападает немотивированно. Есть ли характерные проявления у человека, например, когда он ест, в том, как жует, скорость употребления еды? Эти вещи, просто как наблюдения, если это не что-то такое центральное, что вот человек приходит и говорит, вы знаете, я всю жизнь мучаюсь вот с тем-то, тем-то, или... Люди вокруг меня всю жизнь мучаются и просят меня, но я вот ничего не могу с собой поделать, я вот так ем. И вот так вот я очень странно ем. То есть это становится центральной темой, с которой человек приходит изначально. Если это просто уже там, не знаю, там, на третью консультацию, когда уже обсосали все и все там высосали, выяснилось, что вот он как-то там, вы начинаете углубляться в тему еды, что-то там, и он как-то дал какой-то комментарий по поводу того, как человек что-то делает, жует или глотает. Это можно, естественно, себе пометить, особенно если это будет что-то очень такое конкретное, да, и сразу станет понятно, что это очень сильно созвучно с крокодиловой темой. Но это такие вещи, как вот нужно смотреть, какой вес этому уделяется. Это может быть, а может не быть. Далеко не у всех людей в картине крокодила будет проявлено там какой-то определенный формат, в котором они жуют или в котором они глотают. Совершенно не обязательно. Если это есть, то это будет относиться к тем самым strange, rare and peculiar symptoms, то есть те симптомы, которые особенные, необычные, странные, очень редкие. И это когда они есть, это классно, потому что с помощью них можно точнее, соответственно, сузить выбор препарата. Но это совершенно не обязательно будет так. Крокодилы могут регулировать популяцию с точки зрения чего? Температуры для яйца? Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, это не только от крокодилов зависит, но от окружающей среды. Это скорее природа будет регулировать популяцию. Так, кейс ребенка в картине крокодила. Значит, ребенку 3,5 года. Речь идет про кейс уже достаточно давний, то есть это вот не прямо сейчас, но тем не менее. 3,5 года к гомеопату приводит девочку, приводит мама, и основное заявленное проявление, основной симптом, с которым, собственно, приводит ребенка к гомеопату, это контагиозный моллюск. Вирусное состояние, контагиозный моллюск, который обнаружен у девочки на лице, причем он у нее на лице с 4 месяцев. Маленький экскурс от меня в то, что такое контагиозный моллюск. Контагиозный моллюск – это разновидность вирусных состояний, схожих с ветряной оспой, то есть одного и того же семейства. Контагиозный моллюск проявляется такими блекло, светло-бежево, иногда розоватого цвета папулки, такие как узелки, иногда они похожи на папилломки, которые находятся, там могут находиться где угодно на теле, но чаще всего в первую очередь они появляются на лице, на переносице, на носу, вокруг глаз. Люди иногда воспринимают это как маленькие жировички. У детей очень часто это есть на лицах, и это игнорируется. В принципе, я не могу сказать, что это можно отнести к какой-то очень такой острой патологии. Это может оставаться с человеком много-много-много лет, если изначально в организме есть определенная нагрузка этого семейства вирусов, и он вот так проявляется. Можно говорить, там, опять же, копать глубже и дальше с точки зрения психосоматики этих вещей, но сейчас пока остановимся просто на том, чтобы вы понимали, что это такое, как это выглядит. Там это может быть в районе там, на веках, на нижнем, на верхнем, в уголках, такая как бы россыпь. Это может оставаться маленькими такими узелочками, может разрастаться с течением времени и становиться достаточно большими такими, как прям капельками, такими как каплями. Значит, изначально, когда ребенка этого привели к гомеопату, привела мама, ребенок не особо был развит в речи, 3,5 года, не особо развит в речи, есть какой-то такой как baby talk, где что-то гулит, что-то какими-то своими словечками называет, но активно в разговор не включается. На вопросы гомеопата отвечать особо не хотела и достаточно была такая зарезервированная вещь в себе. Соответственно, основная изначально консультация была вся основана на том, что говорила о ребенке мама. Но пока он общался с мамой, он наблюдал за поведением ребенка, которому там выделили какое-то место. Девочка могла сесть, там порисовать, ей дали бумагу, ей дали карандаши. И, в общем, она каким-то образом передвигалась в этом пространстве, и, собственно, за ней гомеопат, естественно, наблюдал, хотя основное словесное описание он получал от мамы. Первое, что сказала мама, помимо, собственно, того, что вот есть проявление в виде контагиозного моллюска на лице, это то, что страхи. У ребенка есть страх оставаться одной не хочет оставаться одной в комнате, даже если мама выходит в соседнюю комнату или просит сходить в соседнюю комнату за игрушкой, ребенок панически этого боится, нужно, чтобы вот кто-то обязательно был рядом, просит маму пойти с ней. Не идет активно на контакт с кем попало, то есть достаточно как бы такое интровертно-скрытное состояние. Достаточно часто иммунитет сниженный, достаточно часто простудные состояния, достаточно часто бронхитные состояния, и достаточно часто на эти состояния получает аллопатическое лечение. В это время гомеопат наблюдает и видит, что ребенок достаточно сильно семенит ногами, постоянно двигает ногами. Дальше мама рассказывает о том, что выплевывает еду, в принципе, очень капризно себя ведет по поводу еды, с радостью будет есть шоколад, с радостью будет тянуться за чипсами, какими-то снеками. Хотя какие-то сладости, вот прям очень сладкие нет, скорее будет тянуться к соленому, и домашнюю еду не особо, так сказать, уважает. В общем, все такое пакетированное привлекает в первую очередь. Очень-очень быстро и моментально пугается. Если кто-то что-то резко сказал, громко сказал, что-то где-то хлопнуло, будет вести себя так, как будто в этот момент ее ударили. В данном случае делает он здесь пометку, что это интерпретация матери. То есть это она так о ней говорит, что будет вести себя так, как будто ее в этот момент физически ударили. Достаточно характерная девочка, если она злится, то она будет громко кричать, будет бросать себя на землю, будет драться, будет плакать, будет устраивать скандалы и прочее. При этом мама там дальше делает комментарий относительно того, что ее гнев очень схож с моим, и рассказывает немножко о себе, что у него тоже как бы похожее состояние. Но здесь гомеопат делает себе пометку о том, что важно дифференцировать эмоции матери от состояния ребенка и понимать, что когда мать описывает ребенка, она не всегда, а точнее чаще, реже будет описывать его истинным образом, чаще будет описывать его через свою проекцию. Здесь очень важно слушать, что она говорит, но больше наблюдать за ребенком, потому что не факт, что то, что говорит мама в описательном ключе, будет справедливо. Момент, который у гомеопата вызвал большой интерес, и он пометил это себе в тетради, это вот в процессе разговора с мамой, ни с того ни с сего ребенок, резко взяв игрушку, со всей силы ударяет эту игрушку по полу или там по столу, совершенно как бы, ну, то есть вне контекста игры вроде ничего не предвещало, просто вот там играет, резко поднимает вверх и резко ударяет, опять же, ею об пол. Очень любит цвета, иногда может чесать вот эти вот всякие образования у себя на лице. Любит достаточно холодные напитки, холодную еду, достаточно часто болеет простудой и часто жалуется на боль в ногах. Двигает ногами, как бы поджимает ноги, сжимает, скручивает ноги во сне и может сильно поднять ноги и с большим таким как бы напряжением, с большой силой ударить ногами по кровати для того, чтобы почувствовать облегчение. Нравится, когда ноги сжимают, нравится, когда ноги массируют, нравится прессотерапия на ноги. Очень чувствительно к проявлениям агрессии у других, очень чувствительно к проявлением каких-то скандальных ситуаций в своем пространстве, например, когда ругаются мама с папой, а в данном конкретном кейсе у мамы с папой отношения достаточно натянутые и откровенно плохие, скандалы достаточно частая история, у девочки есть момент чувствительности повышенной к вот этим вот скандальным проявлениям и ситуациям. Ребенок этот поздний, есть две старшие сестры, но сильно старшие, и эта третья беременность далась женщине непросто. Были определенные проблемы с сахаром, были определенные проблемы с давлением, и у самой женщины достаточно часто случаются неприятные ощущения в ногах, когда скручивает тяжелые ноги, в конце дня хочется помять, хочется как-то физически на них надавить. То есть здесь гомеопат отмечает, что есть определенная перекрестность симптомов между матерью и дочерью, но фокусируется все равно на ребенке. Пока они разговаривают, он обращает внимание, что она начинает рисовать цветными карандашами и начинает делать это достаточно резко. При этом карандаш она держит не обычным образом, как обычно дети там так или иначе держат, а держит карандаш, как бы если бы она держала нож при нападении, то есть сжимая его между большим и указательным сложенным пальцем, как если бы вот взяли нож или там, я не знаю, что-то острое, колющее, и пошли бы на кого-то с этим, как бы вот размахивая впереди. Вот таким образом она держит карандаш, и таким образом она пытается, значит, очень агрессивно рисовать что-то на бумаге, при этом сменяет бумагу быстро одну на другую, нарисовала немножко на одной, отложила, нарисовала немножко на другой, отложила и так далее. При этом цвета подбираются, казалось бы, с одной стороны, рандомно, но где-то присутствуют рисуют только полосы, что-то такое продолговатое, где-то только черные полосы, где-то появляются цветные. И при комментариях, которые она делает во время рисования, как бы бормоча сама с собой, представляя какую-то игру, пока она вот с игрушками, пока она с карандашами, она говорит что-то про, там, я убью эту мышь, когда вот она стучит этой игрушкой по полу, или там полиция убьет вора, то есть присутствует тематика, кто-то кого-то убивает, есть какое-то насилие кого-то над кем-то. И когда в итоге гомеопат в какой-то момент отвлекается от диалога с мамой и спрашивает у девочки, а что здесь нарисовано? Девочка отвечает, а вот это крокодилы, черные линии, то есть есть цветные линии, это там всякие ножи, еще что-то, острые колющие предметы, предметы для убийства. Это, так сказать, анализ гомеопата уже. Черные линии она называет это крокодилы. На что гомеопат очень удивился, потому что, ну, как бы, ничто в игре не предвещало ничего, связанного с крокодилами. Тем не менее, вот есть крокодилы, и на крокодилов охотится полиция, и, в общем, что-то происходит, связанное именно с крокодилами. Понятно, что этот нюанс в кейсе, он прям вот золото-золото, потому что это прямое указание для гомеопата на то, чтобы вообще задуматься и подумать. Но по большому счету, даже если бы ребенок не говорил, а вообще был бы еще невербальный, просто рисовал вот такие вещи, посредством складывания других проявлений, а тут как бы и физическое, там, наросты на коже, определенная чесотка, определенное психологическое состояние, поведение, агрессия, резкие движения по удару об какие-то поверхности, вспышки гнева, все, что связано с тематикой там, причинения вреда, смерти и страха быть одному, желание, чтобы кто-то находился рядом, особенно в темное время суток, это больше как бы общерептильное, но и у крокодилов это тоже мы с вами отмечали в прошлом эфире. То есть, по большому счету, можно было даже вербально не называть эти продолговатые черные линии, но, тем не менее, девочка говорит и назвала их таким образом. Вплоть до того, что вот полиция убивает крокодилов ножом. То есть, комбинация вещей здесь достаточно абсурдная для игры ребенка, но очень-очень говорящая для конкретного кейса. Когда он спрашивает маму относительно, как ребенок воспринимает, например, других животных, любит ли смотреть на животных, да, по телевизору очень любит смотреть животных, но если вдруг начинаются сцены насилия, то есть животное одно там пожирает другое, то сразу просит переключить канал. Нетерпимость к стороннему насилию, к насилию кого-то по отношению к третьим лицам. В общем, тема насилия центральная, сифилитическая тенденция, очень агрессивное поведение в отношении бумаги, когда ребенок рисовал, в отношении игрушек, то есть играет, 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 раз там нужно швырнуть или как-то сильно ударить. Причем маленькие дети могут делать очень резкие телодвижения, это достаточно нормально для них, они еще пока не очень контролируют свою моторику, но в данном случае это именно с эмоцией. То есть это не просто там сидит такой карапуз, который только что научился сидеть, и вот он бьет там машинкой, простите, по столику там своего стульчика. Нет, это именно сознательное такое, я там, я убью тебя, или там, я там, не знаю, сейчас вот разгромлю тебя, раскрошу тебя. То есть это, в этом есть осознанность, осознанность этого действия. С точки зрения энергетики самого ребенка, пишет гомеопат, вот эта история с внутренней пружиной и с ощущением оторопи в присутствии маленького ребенка, который, она не выглядит злой, она может сидеть что-то там, то есть это, ну, 3,5 года. Это не то, что какой-то фильм ужасов, где у ребенка какая-то гримаса на лице, и он... Нет, она абсолютно, ну, маленькая девочка. Но энергетически ощущается как что-то очень большое, подавляющее, доминирующее. Это вот записи гомеопата, который находился с ней в одном пространстве. При этом тема страха у самих этих людей, что девочка боится находиться одна в комнате, все время тянется к маме, все время просит ее сопровождать, такое вот состояние ужаса внутреннего, просыпается по ночам иногда резко, там вскрикивает от каких-то кошмаров или от того, что сильно сводит, спазмирует те же самые ноги. Вот, и черный цвет. Черный цвет, темно-зеленый цвет, то, что мы говорили в прошлом эфире. Вот такие вот характерные цвета, земельные цвета, темно-коричневые цвета, какой-то либо предрасположенность к обилию этого цвета в жизни, там, в интерьере, в одежде, либо земляной цвет лица, либо вот что-то связанное с цветами. Хотя, в принципе, самому человеку могут нравиться яркие другие цвета, но условно на себя надо будет примерять что-то другое. В итоге этой девочке прописывается доза крокодил, американский крокодил, 200 С. При этом гомеопат делает пометку, что хотел бы дать 1 М, но до тот момент у него в аптечке просто не оказалось именно этой потенции, поэтому пошли с 200 С. И в итоге на протяжении фактически года с копейками 3 раза девочка принимала крокодил 200 С, американский крокодил. После первого приема, вот что интересно, после первого приема, и здесь важно, что здесь важно? Во-первых, важно то, что репертуаризация была сделана по ровно и только по тем вещам, которые я озвучила, а именно тема цвета, страха оставаться одной, крики от страха, упоминание крокодилов, контагиозный инфицированный моллюск, насилие и очень яркие проявления гнева. В принципе, только на этом был построен кейс. Никто не, и заметьте, перед ним была мама, у которой тоже явно были проблемы с гневом, там отношения с мужем, которые вообще в разных городах жили. То есть здесь можно было бы закопаться вообще, просто написать книгу про эту семью, про их взаимоотношения, про что зеркалит ребенок матери. Это можно просто, тут было бы вообще такую сахарную вату накрутить на этот весь стержень. Гомеопат все послушал, все себе пометил, но начал с простого. Вот есть простые, понятные проявления у ребенка сейчас вот здесь. Мы попробуем вот с этим поработать тем, что вот в первую очередь сейчас, так сказать, напрашивается само по себе. Часто люди, которые идут вот в эту всю глубину, им что-то напрашивается, но они такие, нет, ну это очень просто, я пойду искать что-то более сложное, более такое затрагивающее супер-мегапласты. Нет, начните с того, что напрашивается. Может быть, вам не нравится, что оно напрашивается, вам хочется, как так сказать, чего-то большего. Это не ваш кейс, это кейс человека, который перед вами, вот напрашивается, значит, действуйте так. Значит, после первого приема один единожды 200 С наблюдение. Две недели после первого приема моллюск, находящийся на лице, небольшие совсем такие узелочки, светленькие, практически в тон кожи. Больше всего их было, так сказать, вокруг правого глаза. Вот эти конкретные в течение двух недель покраснели, раздулись, наполнились гноем и начали выпускать этот гной наружу. Гной вместе с кровью. Здесь тоже сделала остановочку и паузу. Представьте себе, что вдруг начинаются вот эти проявления на лице у трехлетнего ребенка, и мама в данном случае не знакома с гомеопатией, просто случайно оказалась у специалиста, потому что подруга посоветовала, настояла. Она не готова, она не понимает, как это все работает, что будет происходить. Естественно, там, а еще если есть какой-нибудь папа, тот самый, который вообще далек от этого всего и видит, что у ребенка происходит это, соответственно, они бегут за мазью, за каплями, за еще чем-то к педиатру, который, в общем, благополучно на это все что-то там администрирует. Но в данном случае речь идет об Индии, где люди имеют культуру работы с гомеопатией, хотя там тоже очень много тех, кто работает с супами, но в данном случае это гомеопат-классик, и женщина не просто так у него оказалась, поэтому они просто наблюдали, понимая, что идет выход наружу того, что было закупорено в теле у ребенка, и вирусное проявление вот таким образом просто ставило как бы такие флажочки, которые говорили, внимание, здесь вот что-то есть, что нужно выкопать и от чего нужно избавиться. В общем, ребенок несколько дней пробыл в состоянии, что глазик практически не открывался из-за отечности, из-за того, что все это покраснело и сильно начало гноить. Несколько дней – это 10 дней. Для понимания того, как процессы в организме иногда требуют терпения и времени, наложенное на понимание того, что это окей, что будет происходить дальше. 10 дней у ребенка вот это все продолжалось, после чего эти капельки моллюска начали иссыхать. Постепенно все остальное, то, что было на лице из этого проявления, тоже прошло тот же процесс и тоже иссохлось. И в общей степени, в общей сложности за полтора месяца абсолютно все узелки на лице ребенка прошли этот процесс и высохли, но остались небольшие черные точечки на тех местах, где изначально были эти узелки. После чего через два месяца после первого приема, то есть когда они дали этому процессу пройти, все это закончилось тем, что все моллюски с лица исчезли, остались черные точки. Через два месяца он дает следующую дозу крокодил 200. На два дня у ребенка вспыхивает дерматит на руках, два дня держится и постепенно сходит на нет, после чего постепенно начинают сходить на нет все черные точки. Через 7 месяцев после первого приема абсолютно никаких симптомов и проявлений моллюска изначального, иммунитет намного лучше, простуды и прочее остались в прошлом, и исчезли боли в ногах. Помимо этого, замечает мама, и гомеопат вместе с ней это наблюдает, что улучшается речь. Улучшается речь достаточно ощутимым образом, что просто на взросление списать сложно, хотя бывают скачки, после которых с одного дня на другой ребенок начинает говорить совершенно фантастическим образом, но в целом речь резко улучшается в этот период. И таким образом за эти 7 месяцев две дозы гомеопатии были приняты всего-навсего. После этого, после того, как основные физические проявления, да, с психоэмоциональной точки зрения ребенок стал более спокойным, не таким взрывным. На этом гомеопат ставит некую точку с запятой, и после этого берет к себе в работу маму и начинает заниматься там кейсом мамы, это уже как бы отдельная история. Ребенок после этого у гомеопата больше не появляется. Через полтора года, уже там в процессе работы с самой собой и прочее, мама говорит о том, что опять появились симптомы в ногах, определенные боли и прочее. девочка принимает еще одну дозу крокодил 200, после чего, заметьте, потенцию никто после этого не повышал, хотя изначально гомеопат хотел администрировать 1 м. То была под рукой 200 С. Опять же, случайно, не случайность, и с этой потенцией они все это время и работали, потому что в самый первый момент он наблюдал и видел, что это достаточно и соразмерно с жизненным потоком ребенка, потому что начались процессы по моллюску, самая плотная физика. Соответственно, этого достаточно для того, чтобы это продолжало отрабатывать и на психике, и на эмоции. И спустя 2 с лишним года у ребенка симптомы больше не возвращались, общее состояние психоэмоциональное было более ровное, речь была уже совершенно как бы нормально развитая. Истории, которые были нюансами в рассказе мамы по поводу плохого пищевого поведения, тоже выровнялись. Ребенок стал больше и разнообразно кушать по сравнению с тем, что было изначально. Значит, ну там кейс мамы здесь не разбирается, но там с мамой отдельная какая-то работа проводилась, потом еще какой-то длительный период времени, связанный там с ее жизненными обстоятельствами и так далее. Что в этом кейсе интересно? В этом кейсе, как я уже сказала, самое интересное для нас это то, что это отличный пример в тему, опять же, там наших рептильных всех историй, но тем не менее. Никто не бросился здесь копать травмы 5 последних поколений и пытаться узнать, что конкретно зеркалит этот ребенок матери. Я уверена, что в работе с кейсом матери гомеопат, естественно, все эти связки выстроил. Но в моменте работы с ребенком он начал с простого, с того, что прям вот прыгало на него, особенно после того, как ребенок сказал: «Я рисую крокодил». Он решил, что, так сказать, не надо быть шибко умным по отношению к тому, что ему дает пространство, надо уметь слушать. Пространство тебе назвало крокодила, и, в принципе, симптомы и проявления указывают на это. Значит, сейчас ты начнешь работать с этим. Оно тебе вот выпрыгнуло на тебя. Это вот когда я говорю, что человек приходит, да, к гомеопату на прием, там взрослый человек приходит, и он определенным образом себя показывает. Он максимально старается развернуться перед гомеопатом, вот этот препарат, костюм. Его задача, чтобы его услышали, чтобы его увидели. И если внимательно слушать и внимательно наблюдать жестикуляцию, мимику, какие-то нюансы поведения в моменте, на самом деле картина всегда будет очень говорящая. Очень часто мы этого не замечаем, именно потому, что мы сразу уже уплыли своими мозгами куда-то в какие-то суперглубокие глубинные анализы. На самом деле картина была прямо перед носом. Очень-очень хотела, чтобы ее увидели. Надо было просто в этом моменте как бы сфокусироваться на этом самом моменте и на этих самых нюансах. Вот, собственно, чем мне показался интересен этот кейс в контексте того, что мы обсуждали в начале эфира. Как ребенок оказывается в картине препарата крокодила, что этому способствует? На этот вопрос не всегда нужен ответ. И здесь тоже важно понимать, как сильно наше эго портит нам жизнь и портит нам нашу работу. Не всегда важно и не всегда нужно знать ответы на такие жизнеутверждающие вопросы. Иногда это важно, и тогда нам покажут и проведут, и мы додумаемся, и мы увидим. Опять же, если мы в состоянии приема информации, да? Но если это не важно, и если к конкретному кейсу это на самом деле не сильно прицепляет дополнительные как бы ценности, то нам этого не покажут, и можно провести всю свою жизнь, пытаясь докопаться до этого, и мы все равно либо до этого не докопаемся, либо докопаемся через 30 лет, но это не имеет никакого значения. Нужно уметь понимать, Ганнеман, кстати, это очень хорошо понимал и писал об этом, что когда ты работаешь в поле гомеопатии, ты все равно всегда работаешь с чем-то и в чем-то, что в разы более многогранно, чем наше сознание человеческое. Сознание на уровне тонкого – это другое. Но вот в человеческом сознании есть лимитации, есть ограничения, есть то, как мы видим этот трехмерный мир, там четырехмерный с учетом времени. И в нашем бодрствующем сознании, если не прибегать к медитативному там трансовому состоянию, мы вот способны увидеть вот то, что мы способны увидеть. Алло, слышно ли меня? Что-то произошло. Слышно, ура. Что-то произошло, собственно, по-моему, просто прошел звонок на телефоне. Вернулась, отлично. Так вот, сейчас пытаюсь подобрать слово на русском языке, но очень-очень сильно крутится в голове желание сказать вам слово на английском. Humble. Это в разных контекстах можно по-разному переводить, но это определенное, знаете, такое благоговение, скромность. И определенное такое вот склонить голову и просто безусловно доверять пространству. О чем мы всегда говорим, когда мы проводим какие-то курсы или эфиры, или медитации там, по тонкой части. И по тому, как мы ищем свою истину, и как мы там делаем выборы в своей жизни. В гомеопатии это очень важно для специалиста не становиться пупом земли и не считать, что за счет того, что он теперь работает с инструментом гомеопатии, он может получить ответы на все вопросы о всех пациентах, которые через него проходят. Это не так. Но это не так просто потому, что это не всегда так нужно. Если вы работаете с инструментом гомеопатии, вы понимаете, что вы работаете с чем-то гораздо большим, чем человеческое сознание. До конца гомеопатию не понял еще никто. До конца о ней никто толком нормально не написал. Мы вот где-то там в начале этого пути потихонечку каждым шажочком этот путь прокладываем. Понимаем какие-то принципы, видим это на клинической практике, делаем из этого выводы, стараемся применить снова. Но полностью объять и сказать, что вот за счет того, что мы выучили там 6 законов гомеопатии и какие-то принципы, мы теперь всесильные и всевластны, это не так. Поэтому подходить к каждому кейсу нужно с пониманием, что каждый раз мы начинаем работу как сначала с чем-то совершенно неведомым. У нас есть несколько вводных, с помощью которых мы можем начать действовать. Но самое главное здесь, мы-то действуем, но мы взаимодействуем. Мы взаимодействуем с пациентом, естественно, но мы взаимодействуем и с чем-то большим над этим пациентом и над собой. Мы взаимодействуем с пространством и с тонким планом, откуда нам эта информация приходит. Никогда не забывайте, что ни один человек не придет к вам как к гомеопату случайно. Никогда. Это всегда и про вас тоже. Никогда не забывайте, что нужно доверять безусловно тому, что приходит с каждым кейсом. Где-то много информации, где-то мало. Где-то человек там способен сразу понять вас и дать вам то, что вы просите. Где-то нет. Так и должно быть в каждом случае. Так правильно в каждом случае. Не надо сетовать, не надо там чешите репу, что называется, думайте, анализируйте и чувствуйте, но доверяйте тому, что вам приходит. И если у вас просто вот, так сказать, на поверхности какая-то конкретика, которая позволяет вам репертуаризировать и подобрать этот препарат, не углубляясь в суть жизни этого человека, в его прошлое воплощение, миссию на Земле там, и так далее, то так правильно, так и надо, потому что в этот конкретный момент больше ничего не нужно от вас. И у вас может быть миллион вопросов, а почему так? А что его заставило прийти в эту картину крокодила? В каких-то кейсах у вас будут подсказки, если вы будете достаточно внимательно слушать, и вы поймете, почему. Но в каких-то кейсах вам придется засунуть свое любопытство в одно место и просто понять, что это вообще не ваше дело. Ваше дело было здесь администрировать человеку то, что он пришел, попросил, попросил в том числе тем количеством информации, которую он вам дал, и сказал, вот это мои границы, я их здесь очерчиваю на тонком. Поэтому дай мне, сообразно тому, что тебе вот сейчас сказали, и будь здоров. И это нормально сказать, да, конечно, хорошо, так мы и поступим. Именно так у нас будет сотрудничество, я тебе помогу вот именно этим, тем, что ты мне пришел дать в виде запроса, и я буду доволен, и все будут довольны. А не сидеть и не ковырять, и не пытаться выжать из чего-то, что вам закрыто, что вам не нужно сейчас знать ни вам, ни пациенту, никому. Вот это понимание, что вы в каждом кейсе взаимодействуете с чем-то очень-очень мощно большим и эфирным. Мы с вами говорили, что стоит идти от простого к сложному, чтобы не чувствовать вот этот блок, да, от того, что вы взаимодействуете с чем-то большим. Это в плане репертуаризации. Но в плане вообще философии вашей работы вы каждый кейс, естественно, взаимодействуете с огромным наслоением вообще таких вещей. Не всегда нужно и можно докапываться до каждого из этих слоев. Да, у вас может остаться миллион вопросов, как человек дошел до жизни такой, в кавычках. Ну, да, что привело его в эту картину. Но вам не всегда дадут этот ответ. И он вам не всегда нужен для того, чтобы правильно подобрать препарат. Занимайтесь своим делом. Вы помогаете человеку в моменте на его запрос, с которым он к вам пришел. Это все, что от вас требуется. Что вам любопытно, что вам хочется там чего-то такого вензеля накрутить, просто для себя, для своего, опять же, любопытства. Не всегда это будет вам доступно. И это окей. Так тоже нормально. Так, насколько важно обращать внимание на рисунки пациента? Всегда ли нужно это делать? Смотрите, в данном случае, это вот к вопросу вот о том, что я сейчас говорила про взаимодействие. Слушайте и наблюдайте. Вы очень многие, большинство, и здесь я, Лилия, тоже вот скажу про тех, кто практикует в чате. Абсолютно все без исключения, вы сидите на эго и вы сидите на своем ментальном уровне. Это неплохо, но это вам мешает. Вы пытаетесь все понять мозгом, не на все можно поставить вес, не на все можно там разложить по этим полкам. Просто идите шажочек за шажочком, но главное – взаимодействуйте, а это значит пассивно уметь тоже наблюдать. Если человек пришел к вам и рисует параллельно с разговором что-то у себя там на бумажке, или если вы общаетесь с человеком онлайн, и в этот момент вы видите, что он что-то себе нарисовал, вы можете попросить его потом показать, а что вы нарисовали, можно посмотреть? Либо он, может быть, сам даже вам это покажет и скажет, вот смотрите, я все время там рисую вот эти вот однотипные какие-то вещи. Попросить можно, если вы наблюдаете, и вы видите, что человек что-то рисует. Как в случае с этим кейсом. Гомеопат наблюдал за тем, что ребенок рисует. Обратил внимание, как он рисует, какие цвета он выбирает для этого, и потом спросил, а что это? И ребенок сказал, это крокодил. Поэтому... Вот есть это сейчас у вас в моменте, что человек при вас что-то там изобразил или ребенок что-то изобразил. Значит, это нужно было, этому нужно было проявиться в вашем пространстве для того, чтобы вы это взяли как информацию. Если этого нет, то абсолютно у всех детей спрашивать, а что вы рисуете, ну, можно, но вы можете запутаться так еще больше, потому что эта информация... Информация изначально к вам не пришла, и вас ничто на нее не натолкнуло. Если мама ребенка вам что-то говорит про рисунки, но вы их не видели, и вы не спросите, да, это странно, потому что значит к вам информация стучится про то, что ребенок что-то рисует, попросите посмотреть. Но если никаких упоминаний вообще о чем-либо связанного там с искусством нет вообще ни в каком ключе, то можно задать этот вопрос, но скорее в ситуации, когда вы все остальное уже проделали, и все равно остается энигма, все равно вот что-то не сходится, какой-то пазл, и вы, перебирая все в голове, решаетесь, опять же, это будет не случайно, вам придет эта мысль в голову не случайно, вы решитесь спросить, скажите, а у вас ребенок там вот, например, часто рисует или делает какие-то поделки, может быть, есть какие-то, и мама скажет, о, кстати, как интересно, что вы спросили, вы знаете, вот последнее время Но это опять же произойдет все от вашего взаимодействия свободного с общим вашим полем, вот с этими пациентами, да, мамой, ребенком, что если вы будете достаточно расслаблены и доверять тому, что вам приходит, вам придут эти мысли, стоит задать вопрос или не стоит. Не пишите себе вот эти методички. На меня обижаются люди, когда я удаляю вот эти все таблицы, там, по симптомам, тра-ла-ла. Не пишите эти методички и не пытайтесь в методичке все это, потому что это уводит людей потом в конкретных кейсах от правильного подбора. Нету методички на каждого человека. Есть общие правила, они очень простые, вы их все уже знаете. Дальше это не вопрос попытки все вложить вот в табличку, чтобы они были подсказкой. Это просто, очень, это очень сложно. Но тем не менее, речь идет именно о том, чтобы, погружаясь в пространство пациента, погружаться туда не с позиции «сейчас я приду и все по полкам разложу». Ты вообще никуда не придешь, ты стоишь на своем месте и просто слушаешь, смотришь, наблюдаешь и желательно поменьше говоришь в процессе общения с этим человеком, заставляя или приглашая его к тому, чтобы он больше экспрессировал, чтобы ты мог дальше стоять, смотреть, наблюдать и слушать. Поменьше употреблять, использовать свои мозги, фильтры и всякие умелки – в таком активном ключе, сейчас я наверну сюда ТПТ, сейчас я еще что-нибудь наверну. Слушай, идет тебе что-то, что тебе говорит, кажется, что я хочу посмотреть в эту сторону. Или это просто ты хочешь закидать этот кейс всем, что у тебя есть в арсенале. Вот. Весь эфир сегодня по факту про взаимодействие с полем пациента. Насколько важно отойти на несколько шагов назад и просто, блин, смотреть широко открытыми глазами, тебе все покажут. Если что-то не показывают, возможно, и не нужно тебе этого знать. А если будет нужно, в твоем состоянии мягкого вот этого слушания, о котором мы на моих курсах говорим, тебе захочется спросить. Но если ты сидишь на этом коньке ментальных табличек, полочек, правил и так далее, ты упустишь все. Ты будешь смотреть вот просто в лоб этому кейсу, и ты ничего не увидишь из того, что должен был увидеть. Потому что ты по полочкам стараешься разложить, на которых там что-то написано. Ты занят другим, ты не слушаешь. Вот в чем проблема. Чаще всего. Что значит, а как же 6-7-часовые консультации? Не поняла вопрос. Напротив, истина открылась. Классно. У меня последнее время дочка постоянно рисует радугу, просит радужную одежду. Есть же такой гомеопатический препарат. Почему? Почему это сразу должен быть гомеопатический препарат? Ну почему? Опять же, по одному симптому, по одному проявлению. Может быть, она последние дни смотрела там в садике или куда она ходит, мультики там про, не знаю, единорогов, которые на радуге прыгают. И поэтому вот сейчас у нее такой период. Про то, что иногда банан – это просто банан, тоже не стоит забывать. Не надо сразу ко всему искать гомеопатический препарат. У вас кто-то вообще, ну, вот есть запрос на гомеопатический препарат? Или вы просто на любое проявление человека самим собой пытаетесь гомеопатию навязать? Не надо. Не надо. Так, окей. Теперь все-таки, несмотря на то, что уже 2 часа идет эфир, я все-таки хотела бы прокомментировать тот самый кейс, который, я так понимаю, тянем-потянем, вытянуть не можем, долго обсуждали или недолго, каюсь, всю ленту в чате по этому кейсу сложно, потому что перемежаются между собой там разговоры людей, и не всегда мама участвует, иногда как бы третьи лица обсуждают, поэтому это надо все-все-все-все сообщения, все-все-все я не читала, в общем плане прошлась, но в основном, естественно, общалась с мамой. Так вот, кейс, где там были варианты белладонны, были варианты геосамоса, что-то обсуждалось, в итоге вроде ни к чему не пришлось, лучше не становится, ребенок там и учится, и вроде как и не учится, и какие-то там агрессивные проявления, и в общем, какие-то были истории с инурезом, потом они вроде бы прошли, психологическое состояние остается как бы не очень стабильным, и по-разному, и, короче, какие-то сны. Это я так сейчас просто по памяти, сейчас я просто открою у себя непосредственно конкретно этот кейс. Значит, ребенку, насколько я понимаю, 8 лет. Нет, не 8 лет. Да, 8 лет. А Данила зовут ребенка, и ну, так как мама кейс сама, в принципе, вынесла на обсуждение, соответственно, я могу не делать его анонимным. В данном случае Наталья прослушает этот эфир записи и, соответственно, тоже как бы сделает для себя какие-то пометки. Но что я хочу сказать вам. Значит, здесь следующее было. У ребенка гиперактивность, низкий уровень чувства риска постоянно ударяется, падает. Были переломы поясничного позвонка, постоянно задевает себя, задирается, считает себя сильнее всех, что сможет, если рассердится, стукнуть там взрослого любого, хоть машину проезжающую, то есть такое вот я большой, великий, могучий. Сейчас я открою синтез всего этого кейса от мамы, просто чтобы, опять же, не утоплять вас в бесконечных деталях, потому что они важны для меня в моменте, да, когда я основу сделала, потом я смотрю на детали. Но я хочу просто вам основу этого кейса показать. Значит. Основа кейса. Гиперактивность, которая одновременно дает, а может быть и нет, а может быть в параллели, но трудности в концентрации. Сложно сесть и сделать уроки. Теряет терпение через 5 минут, приходится уговаривать в течение часа, чтобы сделать задание за 10 минут. Иногда весь день уходит на уговоры. Там приходится употреблять какие-то там шантажирования тем, что если не будешь учиться, не поедешь куда-то. Это пишет мама, да? То есть это, казалось бы, вот она информация, бери, пожалуйста. Какая здесь будет рубрика у нас? Там концентрация, там нежелание учиться, там и все это все. Но, внимание, дальше идет текст. При этом, если делает то, что ему нравится, может заниматься этим часами. Например, шьет иголкой вручную наволочку прямоугольную несколько часов, чтобы потом ее набить пухом и сделать подушку. Точка. Что мы можем сказать из вот этой информации, которую нам принесли на блюдечке? Мы можем броситься на первое же предложение и начать репертуаризировать, нарисовав себе в голове ребенка, у которого нарушение, там, дефицит внимания и чуть ли не аутичный спектр, да? Но если эту информацию воспринять целиком, и подумать, что информацию говорит о себе не сам ребенок, а мама. Мы здесь что видим? Мы здесь видим маму, у которой есть ожидание того, что удобные, хорошие дети хорошо учатся, быстро все делают и так далее. А на самом деле ему не нравится учиться, ему не интересно то, что делает учебу учебой в плане материала, там, предметы, подачи, еще что-то. Но у него вполне нормально все с концентрацией на самом деле, потому что когда речь идет о том, что ему нравится, а извините, сшить что-то 8 лет, это нужно иметь большую усидчивость и хорошую моторику, и, в общем-то, достаточно такую как бы способность к сосредоточению. Он это делает. Соответственно, здесь я не тороплюсь бежать за рубриками. Я просто помечаю себе, что все, что я из этой информации пока могу для себя сказать, это то, что он просто не хочет делать то, что ему неинтересно. Это никак не квалифицирует его концентрацию. Но однозначно у него есть фрустрация относительно учебы, что никак пока еще мы не говорим здесь ни о каком спектре, вот в данный конкретный момент вообще, то есть ни о чем с дефицитом внимания. Он просто, у него есть откровенные претензии по поводу того, что ему пытаются дать в формате программы учебы. Хорошо, это мы пометили. Я лично себе так это помечаю. Дальше. Может начать кидать тетрадку, стучать по столу кулаком, что не будет заниматься, что убьет эту учебу. Буду учиться на двойке, но делать ничего не буду, топает ногами и кричит. Здесь многие могут сказать, так, нарушение поведения, нервной системы, что-то еще там. Опять же, все это склоняя к тематике каких-то спектральных историй. Лично я, смотря на эти конкретные слова, переданные мне мамой, здесь я как бы говорю искренне, я включаю свои ощущения тоже. Я вижу перед собой человека, который просто протестует против чего-то, что ему неинтересно. У него фрустрация, потому что он подневольный, его заставляют, он не хочет. Он все равно это, естественно, делает, но это большая фрустрация. И моя первая рубрика в этом кейсе – это фрустрация в процессе учебы. Заметьте, здесь нет тематики концентрации, хотя рубрику «Концентрация. Сложность с концентрацией в учебе и чтении» я включаю, но я включаю ее потом. Почему? Потому что дальше в тексте идет упоминание о том, что у ребенка наблюдается определенная дислексия в письме. Когда он пишет, он путает буквы местами, списывая текст напечатанный, буквы прыгают и имеют разный размер, и это уже не про то, что у него концентрация в учебе плохая, а именно рубрика про то, что у него есть определенная сложность в самом процессе. При этом диагноз дислексия на основе этого поставить сложно, поэтому берутся нюансы. Дальше. В гневе начинает ругаться, может говорить какие-то непотребные слова, при этом в общении со сверстниками может материться. Окей, записали это себе. Причем есть рубрика «Материться». Рубрику записали. Повышенная травматичность. Важный момент. Бегает, прыгает так, что очень часто ранится. Спрыгнул с дивана, задел боком угол деревянного стола, ехал на велике быстро и спрыгивал, наткнулся животом на руль велосипеда. В общем, весь в травмах, синяках. В 6 лет был компрессионный перелом поясничного позвонка, в 7 порезал правое колено, в 7,5 порезал левое колено, разбив хореографическое зеркало. Травматичность есть в общих рубриках. Рубрика «Травмы», включая падение, удары, гематомы и ссадины. Я включаю эту рубрику, потому что это сквозит через, во-первых, всю анкету, через описание, и это действительно достаточно яркий симптом, когда, ну, согласитесь, не про всех можно так сказать. Понятно, что все мы так или иначе где-то падаем, обо что-то зацепляемся, но когда о человеке говорится это вот именно как его характеристика, это очевидно часть какой-то картины. Дальше. Любит драться, но не по-настоящему, а изображая восточные боевые искусства, при этом отказывается ходить на занятия, где тренеры устанавливают правила и повышают голос, или просто громко кричат, чтобы их услышали. Что я здесь вижу, опять же, ту же самую тему. Протест против системы доминирования над собой. Сложно воспринимается авторитет, навязывание чего бы то ни было. Да, мне интересно восточное единоборство, но мне не интересно и не нравится то, как вы мне это даете. Поэтому да, мне нравится изображать боевые искусства, но ходить на тренировку по ним, вот ту, которую вы мне предлагаете, мне не нравится. Сам захотел учить китайский язык, чтобы поехать в Китай и там изучить кунг-фу. Но домашнее задание по китайскому тоже не делает, знает только то, что запоминает на уроках, и поэтому в итоге с китайского вынуждены были уйти, потому что не делает домашнее задание. Вообще интересная картина просто про всю нашу человеческую жизнь описывается в этом кейсе, потому что вот ребенку что-то интересно, но чтобы этим интересным заниматься, будь добр, вот следуй вот этой схеме, вот этой системе, делай домашние задания, вот такие, которые тебе даются, только тогда ты будешь допущен до этого. Он не хочет, значит, все, ты этим не занимаешься. В школе при этом может спокойно сидеть, либо слушать учителя, либо потихонечку играть карандашиками. Опять же, к вопросу про усидчивость. Он может быть усидчивым, когда он выбирает и решает, что ладно, в общем, мне надо просто здесь пересидеть, посижу, послушаю, с карандашиками поиграю. Очень отзывчивый, внимательный к людям. Может тащить тяжелую коробку, помогая учителю, сказав, что женщинам тяжести носить нельзя, а потом уже отойдет в сторонку, отдохнет. Нежный. 8 лет такое как бы восприятие мира вокруг, это очень продвинутое, это зрелое восприятие, и есть определенная отзывчивость, есть желание как бы проявлять себя определенным образом. У детей, если это проявляется вот так вот множественно, да, на множественных фронтах, как вот в этом кейсе на самом деле так оно и есть, он там сплошной, у него, дальше мама описывает, очень много девочек-друзей, он с девочками очень активно, он на них женится, он там какие-то свадьбы в кавычках устраивает, там решает, как они будут жить, сколько детей будут иметь. Это без сексуального подтекста, это просто ребенок вот таким образом выстраивает свои социальные связи. Здесь по тому, как мама пишет об этом, у меня, опять же, к вопросу об информации, которую мне дают и которую я слушаю. Я слушаю маму, но я слышу шире. Что я слышу за этим? Есть какая-то маскировка чего-то. Он пытается казаться таким петухом в хорошем смысле. Он что-то прячет за этим, что-то более уязвимое, что-то более мягкое. Потому что он сам по себе, как она сама пишет, нежный. На прошлой неделе вдруг написал несколько белых стихов. Утром расцелует в обе щеки меня и мужа, прощаясь на день, обнимается подолгу. То есть sensitive, он очень чувственный ребятенок, у него очень многогранный спектр эмоций и ощущений, и вот эту мягкость такую внутреннюю он, видимо, прячет за, видимо, не в плане, наверное, а в плане на видимом уровне, он ее прикрывает таким вот бравурным тем, что он выбирает как бы быть альфа-товарищем. Но, опять же, с мальчиками у него не клеится, с мальчиками в отношениях сложнее, не так он как бы хорошо с ними выстраивает отношения. С девочками, да, потому что там можно доминировать над ними, там можно как бы быть вот на коне, что называется. Спать один боится, говорит страшновато, постоянно что-то мерещится. Ужастики, домовые монстры. Засыпает со мной, ночью просыпается около 5-6 утра, идет в туалет и просит опять с ним лечь и ложиться ко мне. При этом сильно вжимается в меня, максимально ложится на плечо и так засыпает. Сны яркие, запоминающиеся, часто фантастические. Не укрывается, при этом ночью тело холодное, даже через гусиной кожей. Но если укрою, раскрывается, говорит, жарко. Поза сна либо на боку, подогнув ноги под себя, либо на спине с руками за головой или над головой. Уже сказала про дружит преимущественно с девочками, там свадьбу устраивает, когда женится и так далее. Маленький мужичок – это квалификация мамы его. Маленький мужичок. Ну, действительно, зрело здесь такое мужское начало как бы проявляется. Любит рыбалку, часто с папой ездит, любит строить, на даче помогал, хозяйственный. Такие как бы мужские проявления созидательные имеют место. Дальше идет тема вот как раз про письмо. Когда пишет буквы разного размера, путает многие, может смотреть в книгу, написать неправильно. Чтобы списать правильно, нужно очень сильно сосредоточиться. Здесь уже, вот здесь, когда она пишет про сложно сосредоточиться, я не вижу здесь того, что она писала в начале, где транслировала, что он в принципе вот неусидчивый, не концентрируется, что, так сказать, вот растекается по древу. Здесь я уже вижу конкретный симптом, сложность определенной дислексии с письмом. Есть такая рубрика, мы такую рубрику берем. Есть рубрика «Ошибки в письме, путаются буквы». Это я себе вношу как рубрику, потому что это четко, это без фильтра мамы, это четко так и есть. Память хорошая, читает хорошо, стихи быстро учит. На секундочку, как дополнение к тому, с чего кейс начинался. Но с математикой сложнее. Считает на пальчиках или по линейке, заучиваем примеры, таблицу умножения, если усажу за математику, конечно. То есть определенная история, правополушарная, левополушарная, человек более творческий, более склонный к определенным вещам. Более точные вещи ему не нравятся, идут со скрипом, вызывают дискомфорт, он бунтует. Важный момент. Не любит говорить про себя хорошо, либо закрывает мне рот, либо кричит, что он плохой. Когда мы дойдем сейчас до конца кейса, и где я вам скажу результат того, что я считаю, нужно попробовать, с чего начать с этим мальчиком, Вот эта история про есть у одного препарата очень четкая рубрика про очень чувствителен к оценке себя и может даже начать там плакать или проявлять какой-то повышенный градус эмоций, когда о нем что-то говорится, особенно хорошее. Это прям одна из красных линий одного из очень хороших, известных полихрестов препаратов. Физика. Хруст позвоночником. Но не только позвоночником. Там он вправляет шею, вправляет тазовые кости. Хруст костяшками пальцев, даже на ногах. Сидит специально, вытягивает пальцы, чтобы хрустнуть. Значит, изначально в кейсе были темы с ночным энурезом, последние 2 месяца его нет, но есть какая-то остаточная история, что утром продолжает просыпаться, говорить, что вроде как намочил трусы, бежит в туалет, меняет их, но на самом деле трусы сухие. То есть это остается остаточная такая история, связанная с изначальным процессом недержания ночного уже под утро. В августе добавились дыхательные спазмы. Больно сделать вдох в районе горла, не хватает воздуха. Приходится нагнуться, чтобы легче было дышать. Могло быть по несколько раз в течение часа с разной интенсивностью. Сейчас спазмы стали меньше. Но если ему больно, плачет, а в самый пик боли спазм, что он хватается за горло, не может сделать полноценный вдох, в районе горла больно. Если дышит в этот момент квадратом, становится легче. Появилась периодическая тошнота преимущественно в транспорте, то есть можно здесь подумать про вертиго, но может и дома, то есть не только в транспорте. Раз в неделю две жалуются на то, что болит сердце. Внимание! Почему важно, помимо гомеопатии, все-таки читать чуть больше, читать о теле, читать об анатомии, читать о медицинских исследованиях сугубо физического тела. Потому что вот я, например, читая это, я понимаю, что те, кто не занимался медициной, не увидят этой связи. Значит, история со спазмами в горле, с недержанием мочеиспускательной системы и болью в сердце – это цепочка одного и того же. Эти три проявления часто идут вместе, и конкретно у препарата, о котором я сейчас буду говорить, эта цепочка имеет место. Вот почему я не говорю, что невозможно стать гомеопатом, если ты не врач, возможно. Но если ты, в принципе, имеешь дело с лечением тела, это нормально, даже если ты, не знаю, там, кто, но это нормально, что ты откладываешь для себя определенное время в сутках или там хотя бы в неделю, чтобы все-таки понять физику тела и читать об этом. Это важно, потому что тогда вот такие вещи вы будете видеть сразу в тексте. А если нет, для вас это будут три совершенно сепаратных симптома. Они не сепаратные. Часто раз в неделю, это действительно часто, жалуются на головные боли в районе лба. Боли терпимые, очень редко сильные, так что ложится и не может ничего делать. То есть это симптом, который очень присутствует, не что-то такое там периодически появляется. Дальше интересно, идет много-много про пищевую аллергию на горох, на то, что это началось, в анкете в основном это было, что это началось еще с очень маленького возраста, когда вот впервые была отечность и аллергическая реакция, когда готовили гороховый суп. В общем, много-много-много идет про вот эту тему. А стул оформленный, в еде не привередлив, но не будет есть жир на мясе, селедку, но сало с хлебом за милую душу. Громко говорит всегда. Вот синтез. Значит, что по приемам гомеопатии? Внимание! В 22-м году с мая по июль давался ликоподиум в потенции С6, С30, разово С200. Мама на тот момент обращалась к гомеопату с проявлениями агрессии в отношении к другим детям и ночным энурезом в полночь. Изменений не увидела. В августе был компрессионный перелом, прекратили прием гомеопатии. Что я из этого абзаца для себя выношу? Во-первых, Почему-то было энное количество приемов с мая по июль всего 2 месяца. За 2 месяца несколько приемов, скорее всего, их потенция С6, С30, я так понимаю, несколько раз принималась, если не сказать много раз или, возможно, постоянно. Разные потенции, много раз, и потом еще сверху разово С200, одного и того же препарата. Это не совсем, если не сказать совсем, неверный подход в назначении с точки зрения приема. Изменений не увидела. Опять же, кто мониторил эти изменения, согласовывались ли эти, этот опросник или что-то по изменениям с гомеопатом, не знаю. Мама, понятно, знает своего ребенка лучше гомеопата, но вот такой вердикт, изменений не увидела. С учетом вот таких назначений и вот таких потенций, мне вообще непонятно, что там происходило. Но потом резко все прекратилось, потому что компрессионный перелом прекратили. Проходит 2 года. В 24-м году назначается калькфос 1М, прием 9 мая. Далее С30. 8 июня, 15 июня, 8 июля, 15 июля, 22 июля, 30 июля. Энное количество С30 ни с того ни с сего после того, как был прием 1М. Изменений в поведении психики на физике не заметила никаких. Ну, тоже много знаков вопросов у меня здесь. После этого, мама пишет, уже была на канале гомеопатии, стала пробовать разобраться сама. В августе сделала репертуаризацию, у нее получается по репертуаризации выбор между гиацинтамусом и белладонной. Купила и тот, и другой, собиралась дать гиацинтамус, хоть и были сомнения в обоих. В течение недели, когда принимала решение между препаратами, появились дыхательные спазмы. Решила, что это подсказка на гиацинтамус. Но вечером накануне приема прочитала одно из описаний белладонны, которое очень отозвалось на картину сына. Сомнения на базе того, что неправильно выстроена работа с проявлениями. Идет попытка подтянуть, подогнать картины препарата под то, что мама знает как свое родное. Отзывается, не отзывается. Здесь очень большой процент ошибки, просто гигантский. Потому что мы в своих эмоциях чаще всего транслируем себя, а не другого человека. И то, что мы чувствуем о наших детях, в первую очередь, это наши чувствования. Это не совсем состояние ребенка персе. Ну и плюс ко всему, вот это вот почитала, отозвалось. Я не знаю, какая была сделана репертуаризация для получения гиацинтамуса и белладонны, но, тем не менее, вот такая была динамика. Дальше. 19 августа дала белладонну С200. В утро приема проснулся раздражительным, принял препарат. То есть изначально был раздражительным, потом принял препарат, настроение улучшилось. Потанцевал, через некоторое время появилась квелость, вялость, захотелось полежать, тошнило, болела голова. А тут можно сказать, о, как вот я знаю, вы любите захватиться за что-то. Если после приема препарата стошнило, значит, все, класс, правильный препарат, офигенно, здорово, значит, вот так. Это не всегда будет так, потому что нужно наблюдать за общей динамикой и не в один конкретно первый день, а как минимум дать пару-тройку недель пройти и дальше делать выводы. Не терпим, не ждем, не умеем наблюдать длительный период времени. Считаем, что вот ты парацетамол дал, температура должна упасть через полчаса. Если она не упала, парацетамол просроченный. Вот отношение к гомеопатии. Дала препарат, за 3 дня должно развернуться вообще все, магнитные полюса поменяться местами, я не знаю, там, пронаблюдаться кучу всего и все. Обнайтись все бабушки и дедушки потерянные, там, желательно присниться пару снов, которые... вещи, и вот это вот все должно случиться за 3 дня. Если нет, то, блин, что-то не то. Пойду делать новую репертуаризацию и буду давать следующий препарат на 4-й день. Это я сейчас утрирую, но в целом вот ощущение, что у большинства людей именно такое, такая суета. Вот такая суета. Значит, 19-го белладонну принял, 20-го описывался ночью, утром кашель, сам был тихий и нежный, к обеду скандал и бунт. Что-то там вернулось. Что-то проявилось, что-то происходит. Выводы делать пока рано, что-то происходит. 21 августа ночью встал в 2 часа сморкаться, корки в носу мешали дышать, были и раньше. Значит, настроение лирическое, не хотел идти в собор, не хочу ходить по церквам, я плохой. Был спазм дыхательный. На следующий день, 22-го, это на секундочку, только третий день после приема. Спокойный, послушный, был приступ дыхательный ближе к обеду, длительный, то есть ну, как бы те же симптомы отдают о себе знать. Далее постоянно в течение дня, но мелкие. Следующие два дня, 23-24, плачет чуть что, липнет ко мне, как маленький, ведет себя, как маленькая лялечка, коверкает слова. Вечером перед сном сказал, что день прошел хорошо. Это необычно, потому что обычно говорит либо плохо, либо никак. Следующий день, в ночь на 25-е, сильно вспотела голова и шея, простынь мокрая, пришлось лечь на другую сторону. Раньше такого не было. Часто шипит, как животное, плачет, если не получается что-то. Психует от необходимости заниматься. Вот эту строчку я уже просто ставлю в игнор и просто пишу себе на поля, потому что мы для себя я вижу портрет этого ребенка, и человек просто понимает, что ну, ему не нравится этим заниматься. Так сказать, ну давайте осудим его все и скажем, что он не такой или сякой, или там неправильный. Нет, он просто, вот ему это не нравится. И у него хватает достаточно жизненного потока, чтобы об этом заявить. Ладно, психует необходимости заниматься. Спазм дыхательный был один раз, непродолжительный. Ночью описался, шипит часто, даже с просонья один раз, говорит, как котенок, как вампир. Играет больше с девочками, опять же, в дочке-матери, он то папа, то брат. Появилась в кавычках девушка, говорит, мы пара. Тики продолжаются, наклоняет искоса голову, расширяет глаза, открыв рот. Говорит, что сжимается кожа головы. Что пишет мама по итогам приема Белладонны? Перестал материться, не слышим больше, никто не жаловался, говорит более вежливо. Приступов гнева, психозов с угрозами не было. При пробуждении может быть груб с родственниками, но с мамой более ласков. Первые 4 недели усилилось проявление лялечности, коверкает слова, просит больше обнимать, садится на ручки. Через месяц после приема стало легче договориться на выполнение уроков. Через 2 месяца опять сложности. 27 августа были у остеопата Маша из «Путь к звездам», энурез ночной ушел. В первую неделю после приема появилось шипение, как кошка-вампир прячет глаза от солнца, если нет кепки, закрывается рукой, либо голову наклоняет и смотрит искоса. Сейчас уже этого нет, ни шипения, ни светобоязни. То есть в первую неделю после приема были определенные симптомы Прувинга Белладонны. Значит, это я вам сейчас вот зачитала, синтез этого кейса. Естественно, полная анкета, более полная, там много деталей, но опять же, в контексте текущего эфира. Значит, рубрики, которые я заношу для того, чтобы нарисовать каркас. Фрустрация во время обучения, во время учебы. Пишу про концентрацию во время именно обучения. Пишу про ошибки в письме, путание букв. Из Mind пишу также о том, что есть страх нахождения одному ночью, что сентиментальный, что есть похрустывание во всех конечностях, не просто в одном месте, руки, ноги, позвоночник, вообще везде. Пишу, что есть тематика с энурезом ночью, ближе к утру. Почему я включаю этот симптом сюда, хотя написано, что с августа энуреза больше нет? Потому что у меня по описанию кейса, с учетом того, что психологически он продолжает по утрам думать, что он писается, все равно остается эта проблема. Он может физически не испускать мочу, но у него в картине это продолжает присутствовать. Он продолжает просыпаться утром и говорить о том, что он описался, пугаться, что он описался. Что-то где-то остаточно все равно продолжает быть. Есть так называемая диспнея, это спазм трахеи, то, что касается горла, который появился как бы вот ближе к текущему моменту, да? И есть, к вопросу о медицине, который я упоминала, есть связка, есть такая рубрика про мочевой пузырь, про поток мочи, и одновременно в этой рубрике тяжесть дыхания и симптомы, связанные с сердцем. вот такая рубрика, в которой в одной эти три вещи увязаны, потому что чисто с медицинской точки зрения эти системы между собой могут так взаимодействовать. Есть еще одна рубрика, связанная с этим, а именно сложность в дыхании, жалобы на сердце и проблемы с мочеиспусканием. Это уже в секции по дыханию есть такая рубрика. Что еще у меня здесь есть за рубрики? А, собственно говоря, да, значит, то, что касается недовольства собой. Недовольство собой, какой-то эмоциональный надлом, связанный с тем, что кажется недостаточно хорошим, недотягивающим, в чем-то не соответствующим своим же собственным каким-то критериям и параметрам. Вот это только те рубрики, которые я взяла сюда в анализ из большой обширной анкеты для того, чтобы начать работать с этим кейсом. Значит, если смотреть исключительно по рубрикам, то очень много разных препаратов получается в виде комбинации. Но если делать просто вот обычную репертуаризацию, то по репертуаризации у нас получается, что на первом месте по общности всех симптомов и по комбинации этих всех симптомов стоит препарат, который на самом деле неочевидным образом изначально проявляется через материю медика, когда ты смотришь на те препараты, которые вот ты выписываешь, да, по степени и по важности. А именно на первом месте выходит тот самый ликоподиум, который изначально в 22-м году ребенку прописывал гомеопат, видимо, вполне ощутимо и осязаемо, поймав этот препарат за хвост. Сейчас, одну секунду, у меня все погасло. Включите мне, пожалуйста, мой компьютер. Сейчас, момент. Так вот, изначально при очень простой репертуаризации по обозначенным симптомам у нас получается, что именно к ликоподиуму относится тема с ошибками в написании письма и дислексия, где ребенок путает буквы. К ликоподиуму также относится тематика с грубостями, матом и прочими проявлениями агрессии вербальной. К ликоподиуму также относится похрустывание в пальцах, в любых вообще конечностях, костях, в любом месте тела. Опасливость и страх находиться одному, особенно ночью, также относится к ликоподиуму. Ликоподиум, как мы знаем, будучи невероятным на самом деле препаратом из всей череды гомеопатических средств, это про несоответствие того, что когда-то было огромным, огромным, многометровым таким, да, папоротником древнего периода, и что теперь в виде растения являет из себя очень маленький мох. Внутренняя память о том, что ты великий, огромный, бесконечный, а теперь ты маленький мох, очень сильно давит на психику и вызывает состояние вот этого качания несправедливости и неуживания с самим собой, когда тебя хвалят, очень часто возникает очень эмоциональная реакция в виде слез в том числе. Это я сейчас рассказываю из более подробного описания ликоподиум не только в материи медика, а современники Ганемана, которые писали о том, как он в принципе ликоподиум стал использовать как гомеопатический препарат. Он вообще-то раньше, вот этот растительный препарат, использовался там для обработки таблеток. И именно Ганеман сделал из него фактически новую волшебную палочку гомеопатии, когда он посредством экспериментов понял, что вот эта вспышка, которая происходит при химической реакции ликоподиума, что за ней что-то есть. И начал исследовать это, вот как это действует именно с точки зрения гомеопатии с человеком. Открытие ликоподиума Ганеманом. Это вот такое его детище великое. То есть об этом писал он сам. об этом писали многие потом, потому что в итоге что-то очень такое неочевидное стало крайне полезным. Это стало полихрестом, которое, ну, то есть там, условно, во времена Ганемана там половину вещей или каподиум покрывал вообще легко. Сюда же относится рубрика «Sentimental» – чувственный, нежный, ласковый. Сюда же относится рубрика с множественными травмами, постоянным травмированием себя, там, нанесением себе увечий и прочее. Сюда же относится рубрика, связанная с вертиго и с определенной тошнотой. У ликоподиума в определенной, ну, скажем, не поздней стадии, но условно, когда тебя игнорируют, ты начинаешь давать больше симптомов, чтобы тебя наконец увидели. Все, что связано с трахеей и с сердечными вот этими ощущениями, это уже определенная некая поздняя стадия проявления физики у ликоподиума. Если почитать материи медика того же Кента или Берики, у них это есть. Здесь можно дальше развить мысль о том, что человек, который в этой роли, он на самом деле часто противится чему-то, что от него много требует, хотя потом он с этим успешно справляется. Эта история, типичный ликоподиум будет очень нервничать перед выходом на сцену, где ему нужно там что-то рассказать или какой-то там спектакль сыграть или что-то, роль в нем. Но потом он выходит, и все ахают, потому что он просто максимально вообще свободно изъясняется, раскованный, классный, такой харизматичный. Но он мучается перед выходом на эту сцену. Но потом он, так сказать, дает волю вот этому своему естеству. И здесь это тоже очень хорошо видно, когда человеку вот прям тяжело дается какие-то вот такие вещи, которые требовательные от него, но в принципе, если он сам настраивается на это и потом начинает это делать, он в состоянии сшить себе наволочку, и это требует больших усилий. То есть вопросов с концентрацией у него на самом деле нет никаких. История с более мягкий со старшими, более жестокий с младшими, я так понимаю, был изначальный запрос, как она и пишет в своей эссенции кейса, был изначальный запрос, в котором в 22 году пошли к гомеопату, потому что было определенное вот такое поведение по отношению к остальным детям. Это эссенция ликоподиума. И сейчас это проявляется в том, что человек выбирает для своего общения, для своего проявления в пространстве тех, кто мягче и легче с ними ему, а именно это девочки, где у него мужская роль, мужская позиция, где он там, так сказать, вот возглавляет там какую-то свою фантазируемую семью и прочее, и прочее. Много, если взять материю медика и почитать про ликоподиум, будет в этом кейсе указывать на него. Что мы видим здесь? Мы видим, что изначально препарат, который, вот, ну, просто можно говорить, ну, блин, вот принимал же тогда, и вроде не было никаких изменений. У меня есть вопросы к тому, как принимал. Даже у меня есть вопросы к тому, откуда препараты были куплены. Начнем с этого. Но, допустим, препараты были рабочие. С6, С30, С200, много раз в течение 2 месяцев. Что это было? Неизвестно. Поэтому на данный момент я бы, что называется, начала сначала. Вот сейчас у нас конец октября, завтра последний день октября. И надо начать от простого к сложному. Все, что сейчас в этом кейсе, на котором уже, в принципе, нагромождено определенное количество вещей с точки зрения приема гомеопатии, с точки зрения вовлечения мамы в гомеопатию, с точки зрения ее информационной привязанности к белладонне, гиасамусу и так далее, есть много чего сейчас мутит вот общую картину этого кейса. Я бы начала сначала. Я бы выждала определенную паузу, потому что нужно подождать, пока уляжется все, что было, не только физически принято в виде препаратов, но и навешано на него в плане прескрипций через репертуаризацию. Просто пару-тройку недель вообще оставить его в покое с назначениями, чтобы у него просто кристаллизовалось его состояние. Потому что информация в нашем пространстве работает всегда от слова, от мысли, от намерений. убрать с него вот эти все вещи, дать ему 2-3 недели просто выкристаллизоваться в своем состоянии. И если оно, в принципе, будет поддерживаться вот таким же, как мы сейчас рассмотрели по этим основным пунктам, не идя в транспоколенческие травмы, состояние мамы, просто вот сейчас вот по факту на меня смотрит лейкоподиум, который почему-то, когда на него посмотрели 2 года назад, на него что-то навертели в плане потенции, в плане схемы приема, что не сработало, и от него отвернулись. Я предлагаю вернуться к началу вообще этой работы. Я считаю, что лейкоподиум – это хорошая отправная точка для того, чтобы при правильном назначении, при правильной потенции дать, и при правильном разнесении во времени дать полю ребенка отреагировать на это нормально. И немножечко сбавить свои ожидания и напряжение. Но это будет мой разговор с мамой, потому что очень сильно заряжена. Очень много напряжения, очень сильная пружина внутри. Отбрыкиваясь от уроков, он в том числе отбрыкивается от вот этих пружин в своем пространстве. Их слишком много. Они давят. Дать мягко продышаться вообще всем в этом кейсе и просто дать поработать этому препарату и посмотреть, к чему это развернет ребенка. Но это не раньше, чем 2-3 недели с текущего момента. Это лично мои заключения относительно того, что я увидела в этом кейсе, прочитала от мамы, подумала, посмотрела, сделала репертуризацию, почувствовала что-то сама, посмотрела материю медика, вспомнила про лейкоподиум, пошла, достала свои древнейшие вообще книги, напечатанные в лохматом году, и погрузилась в это полноценно, как если бы я первый раз читала про лейкоподиум. Я всегда так делаю, кстати. Я не полагаюсь на то, что я помню про препараты. Я про многие препараты помню очень хорошо. И я никогда не полагаюсь на это. Знаете почему? Потому что мы очень своеобразные, как люди. Наша память играет с нами очень плохую шутку всегда. Мы думаем, что мы что-то помним. Мы рисуем себе какие-то картины, которые мы точно знаем, что это вот так. Это опять эго. Вы никогда точно ничего не знаете, потому что ваша память, вот даже ваши воспоминания о детстве, они всегда искажены каким-то образом вот под стать чему-то там. Поэтому каждый раз, даже если вы наизусть знаете все про препарат, и вы идете и читаете все возможные материи медика, погружаетесь туда, думаете, ходите с этим, спите с этим, ничего не предполагает заранее, как то, что вот вы хорошо знакомы. Вы знаете, что вот лейкоподиум – это тот и тот. Потому что в каждом конкретном кейсе, особенно полихресты, будут поворачиваться с немножечко другим углом. Вроде бы вот знакомая картина, но хоп, вот здесь вот другой бачок выставил. Потому что кейс вот такой вот, не такой, как был до этого условно лейкоподиум. Все лейкоподиумы не будут клонами, не будут одинаковыми. Идите и читайте материю медика, как если бы вы читали ее первый раз. Из того самого смиренного, хамбл состояния, что вы, в принципе, как первый раз ко всему подходите. Вот что я предлагаю сделать в этом конкретном кейсе. Через 2-3 недели мы с Натальей спишемся, и после того, как она эти 2-3 недели, в принципе, перестанет пытаться надеть на него какой-либо костюм, на тот момент мы сверим часы, я вам потом расскажу в эфире тоже, что мы сверили часы, как состояние ребенка через эти 2-3 недели, когда все отошли на 2 шага от него и просто дали ему продышаться в информационном смысле. Если в итоге это все будет еще актуально, соответственно, я тогда, не сейчас, тогда я не возьму на себя сейчас смелость, гордость и эго назначить потенцию сейчас. Я не знаю. Давайте подождем 2-3 недели и дадим возможности пространству с нами повзаимодействовать и сказать нам, мне нужно вот это. И тогда мы скажем, дайте ему 1 раз 1 М. Или дайте ему 3 раза 200 С. Я не знаю сейчас. Нужно дождаться момента, когда что-то кристаллизуется, когда эта вся пружина немножечко разожмется. Вот таким образом я бы это сделала. Ура, Наталья здесь. Я очень рада, что вы смогли это услышать. Ну, я понимала, что вы это будете в записи слушать. Но вот да. Читала, что лейкоподиум не повторяет, что после повтора он хуже действует, либо вообще не работает. Нет. Лейкоподиум не работает в повторах, если речь идет о том, что вы его принимаете ненужным для себя образом очень часто. Как, возможно, имело место в 22-м году, в данном случае у Данил. Может быть. Я не знаю, какая там была схема приема. Но если речь идет о том, что он принимал его в 22-м году, и сейчас 24-й год, да, он может повторить лейкоподиум. Мы посмотрим, что будет через 2-3 недели. И это намерение, кстати, вот я много говорю, я понимаю, что это все вообще на самом деле невозможно, наверное, уложить в какое-то вообще что-то. Ну, простите меня, я говорю как есть. Вот я уверена, что вы все это где-то себе у вас резонирует и отложится, и потом проявится через вас в вашей работе. Я в этом уверена, не сомневаюсь вообще нисколько. Поэтому, если ментально кажется конфузно, просто дайте этому быть. Ну, вот я сейчас говорю о том, что... уважение. В этом есть большое уважение к человеку, который через себя, либо через свою маму, вот вы с ним сейчас работаете, с этим ребенком. Уважение к нему и к тому, что он транслирует. Ну, дайте ему время немножечко выдохнуть после того, что его со всех сторон... Кстати, в этом канале много обсуждений было конкретного кейса этого ребенка. На тонком уровне, на уровне информационного поля мы все это чувствуем. У него уши горели все это время, его все рассматривали, вот, значит, там, так-сяк, наперекосяк. Это тоже влияет, это требует определенно от жизненного потока держать оборону, что как бы, ну, слишком, очень много глаз рассматривают тебя в моменте. Я не говорю, что это плохо, здесь все это делают с хорошим, добрым посылом, здесь нет в этом опасности, но это все равно нагрузка. Это нагрузка, когда в информационном пространстве там больше, чем обычно, людей мысленно заняты тобой, мысленно заняты твоим пространством, твоим полем, твоей сутью. Давайте дадим ребенку немножечко выдохнуть, успокоиться всем этим ярлыкам. Через 2-3 недели мы посмотрим его состояние и дальше решим по факту назначения и потенции. С уважением. Вообще все понятно.
Клево.
Даже после этого обсуждения Данил начнет исцеляться. Между прочим, да, потому что мой посыл, я не зря взяла этот кейс сегодня в эфир, мой посыл был, помимо того, чтобы поделиться с вами, что, ребята, давайте вот так относиться к людям, с которыми мы вообще в принципе живем на планете Земля, и особенно с которыми мы работаем. Да, они там, неважно, ребенок или взрослый, они приходят с позиции какого-то условного дефицита. Ну, то есть вот у них что-то есть, чего им не достает, они за этим приходят к гомеопату, и гомеопат что-то помогает им сделать с собой, чтобы восстановить некий профицит. Но на самом деле нет никаких ни дефицитов, ничего. Просто вот сейчас такая вот расстановка сил. Потом она поменяется. Мне очень хотелось именно этот кейс взять как пример, во-первых, с точки зрения четкости в репертуаризации. Цель. Начинаем с простого, идем к сложному, постепенно надеваем на пирамидку колечки. Не пытаемся на пирамидку скинуть самосвал колечек и ожидать, что они сами собой встанут по радуге. По факту вот то, что получается, когда мы начинаем бухаться во все сразу. Колечко за колечком, одно за другим, да, помним, как цвета размещаются. Вот мы так и делаем. Это с одной стороны. А с другой стороны... взаимодействие с пациентом, слушать, что от него приходит, не пытаться навязать ему свои мысли о том, что нет, я тебе сейчас расскажу. Ты вот мне об этом говоришь, а я тебе сейчас расскажу, что на самом деле с тобой происходит. Не надо. Это пункт второй. И пункт третий – понимать, что любое намерение, любая мысль в сторону человека имеет влияние на его поле, особенно на поле ребенка. И поэтому, если вы пытаетесь как-то помочь гомеопатически, первое, что нужно убедиться, это то, что нет просто куча наслойного шума. Что есть некое чистое поле, чистое пространство, в котором можно начать делать какие-то шаги. А вот это вот спотыкаясь об одно, об другое, об третье, об пятое, да, препараты не принимались там какое-то время. Зато мысли о препаратах было хоть отбавляй. В общем, вот так. Товарищи, Я буду с вами прощаться в данный конкретный момент. Что называется, кто помнит, что тема была про крокодилов, тот молодец. Но я считаю, что несмотря на небольшую сумбурность этого эфира, он, тем не менее, затронул многие важные моменты, которые многим здесь действительно вот нужно было сейчас вот их услышать, чтобы где-то себе интегрировать, и гораздо более четко, легко, комфортно и с большим удовольствием заниматься репертуаризацией с этого момента. Вот, очень нужно побольше практики. Да, на самом деле, после того, как мы все-таки закончим рептилий, я думаю, что действительно стоит сделать прям такой вот период, когда мы будем просто брать только практику. Потом еще есть масса интересного, что мы можем разобрать в виде теории, там разные группы и прочее. Но вот действительно посвятить разборам и набивать на этом руку, чтобы просто вот прививать себе какие-то внутренние вот такие ориентиры, компасы, не маятники, а компасы. Все, я вас очень люблю, я вас ценю, я очень соскучилась по всем, не только на канале гомеопатии, но у нас просто какой-то, вот прям в прямом смысле, вот сейчас будет праздник Самайн, да, как бы Хэллоуин там, или как его еще там кто называет, по теме окончания периода сбора урожая. Вот у нас просто активный сбор урожая сейчас идет с командой, потому что у нас одновременно получилось так, что запараллели весеннее количество проектов, и соцсеть, и приложение по дейтингу, и мой новый курс сейчас по телу, и параллельно идут кейсы разбора с людьми, просто бесконечно, их очень много. И я просто физически могу найти время для эфиров, это прям просто вообще. Ну, потому что, естественно, я еще как бы учитель начальной и средней школы параллельно, поэтому бывает интересно. Но я все-таки надеюсь, что я к вам как-то выйду в ближайшее время и с болталкой в том числе, потому что хочется просто пообщаться. Вот. Всех Всем хорошей, теплой, по возможности, недели окончания, потому что тут начинаются уже заморозки, я смотрю. Вот, но, в общем, в целом осень шикарная в этом году, в частности, в центральном регионе России. Всем желаю хорошего настроения. Пожалуйста, берегите свое настроение. От вашего настроения очень много зависит в вашей жизни и в жизни всех, кто вас окружает. Пожалуйста, пожалуйста, не забывайте об этом. Люблю и до скорой связи. Пока-пока.